Творение святого Иоанна Златоуста, том 2, страница 254, кассета 3. Так, когда он хотел внушить пророку и иудеям, что он предал город неисправимому бедствию, то повелел взять глиняный сосуд, разбить его перед всем народом и сказать: «Так погибнет город и сокрушится» — Иеремия 19:10. Когда же он хотел подать им добрые надежды, то привел пророка в дом скудельника, горшечника, и не указал ему на сосуд глиняный, обожженный, а указал ему на сосуд необожженный, выпавший из рук горшечника, и прибавил, говоря: «Если горшечник этот, подняв выпавший сосуд, снова исправил, то тем более я разве не смогу исправить вас, падающих?» Итак, Бог может не только исправить нас, бренных, посредством бани паки бытия, но и по принятии силы Духа падших привести в прежнее состояние посредством искреннего покаяния. Впрочем, теперь не время говорить нам о покаянии. Или лучше, да не будет такого времени, когда бы вы нуждались в этом врачевстве, но да сохраните вы навсегда неповрежденную ту красоту и светлость, какую вы имеете получить ныне. А чтобы вам всегда сохранить ее, побеседуем с вами немного и об образе жизни. В этой школе борьбы не опасны для ротоборцев падения, потому что идет борьба между своими, и все упражнения делаются на телах учителей. Когда же наступит время подвигов, когда откроется поприще, когда соберутся зрители, когда явится подвигоположник, тогда уже необходимо будет, или будучи нерадивыми, пасть и удалиться с великим бесчестием, или же, оказав рвение, получить венцы и награды. Так и для вас эти 30 дней подобны некоторой школе борьбы, времени учения и упражнения. Поучимся в эти дни побеждать злого беса, потому что после крещения мы должны будем против него выступить, с ним бороться и сражаться. Будем же с этого времени узнавать козни его, как он коварен, откуда он удобно может вредить нам, чтобы по наступлении подвигов нам не изумляться и не смущаться, видя новыми для себя уловки его, но приготовившись упражнением между нами самими и изучив все его козни, смело вступать в борьбу с ним. Он обыкновенно вредит нам всеми мерами, но особенно посредством языка и уст. Никакой другой член так не пригоден ему для обольщения и погибели нашей, как невоздержанный язык и необузданные уста. Отсюда происходит с нами много падений. Через это мы впадаем в тяжкие вины. Объясняя, как легко пасть через язык, некто говорит: «Многие пали от острия меча, но не столько, как от языка». И, показывая тяжесть такого падения, он прибавляет: «Поползновение на земле лучше, нежели поползновение от языка» — Сирахов 20:18. Смысл слов его следующий: «Лучше, говорит, упасть и разбить тело, нежели произнести такое слово, которое губит нашу душу». И не только говорит он о падениях, но и увещевает иметь великую предусмотрительность, чтобы не падать. «Устами твоими, говорит, устам моим, сделай запору и дверь». Не то чтобы мы приготовили двери и запоры, но чтобы с великой заботливостью удерживали язык от непристойных слов. И еще в другом месте пророк показывает, что при нашем старании и прежде нашего старания мы имеем нужду в высшем содействии, чтобы удержать внутри этого зверя, и, простирая руки к Богу, говорить: «Воздеяние рук моих, как жертва вечерняя, положи, Господи, охрану устам моим и двери ограждения устам моим». Также и тот, которого увещания приведены прежде, и он опять говорит: «Кто дал бы мне в уста мои хранилище и на уста мои печать разумную?» Видишь ли, как каждый из них страшится этих падений, плачет, дает советы и молится, чтобы язык был тщательно сохраняем. Но почему, скажешь, Бог дал нам этот член в начале, если он приносит нам такую погибель? Потому что он приносит и великую пользу. И если бы мы прилагали старания, то он приносил бы только пользу и никакого вреда. Послушай, что говорит тот, кто сказал и прежнее: смерть и жизнь в руке языка. И Христос выражает то же самое, когда говорит: от слов своих оправдаешься и от слов своих осудишься. Матфея 12:37. Язык находится посередине между таким или иным употреблением. А ты господин его. Так и меч лежит посередине. Если ты употреблишь его против врагов, то он делается спасительным для тебя орудием. Если же ты нанесешь удар самому себе, то причиной поражения бывает не свойство железа, а твое беззаконие. Так будем рассуждать и об языке. Он меч, лежащий посредине. Изощряй же его для обличения своих грехов, а не для нанесения удара брату. Для того Бог оградил его двойною стеною, рядом зубов и оградой губ, чтобы он не произносил непристойных слов скоро и неосмотрительно. Удерживай его за ними. Если же он не удерживается, то усмиряй его зубами, предавая плоть его им, как бы палачам, и кусая его, потому что лучше ему ныне быть искусанным за грехи, нежели тогда жаждать капли воды и, иссыхая в огне, не получать облегчения. А он обыкновенно совершает много и других грехов, когда злословит, хулит, сквернословит, клевещет, клянется, нарушает клятвы. 256. Но чтобы, говоря вам сегодня о всем, вдруг не обременить вашего ума, мы предложим вам сперва один закон – хранить себя от клятв, предупреждая, что если вы не будете избегать клятв, то есть не только клятва преступлений, но если не будете избегать и клятв, произносимых при делах справедливых, то мы не будем говорить вам более ни о каком другом предмете. Нелепо было бы, если бы в то время, как учителя грамоты не преподают детям другого урока, пока не увидят, что первый хорошо запечатлен в их памяти, мы стали преподавать дальнейшее тем, которые не могут с точностью пересказать прежнего учения. Это значило бы не что иное, как лить воду в дырявую бочку. Итак, чтобы вам не заградить наших уст, приложите великую ревность к этому предмету. Подлинно тяжек этот грех и весьма тяжек. Он весьма тяжек, потому что не кажется тяжким. Потому я и боюсь его, что никто не боится его. Потому эта болезнь и неизлечима, что она не считается болезнью. Как простой разговор не есть вина, так и это не представляется виною. Но с великой дерзостью совершается это беззаконие. Если кто станет осуждать, то поднимается тотчас смех и множество насмешек не над теми, которые осуждаются за клятву, а над теми, которые стараются исправить это зло. Потому-то я и веду продолжительную речь об этом, что хочу исторгнуть глубокий корень и уничтожить долговременное зло, разумея не только клятва преступления, но и самые справедливые клятвы. Но такой-то, скажешь, человек хороший, имеющий сан священства, живет весьма целомудренно и благочестиво, однако клянется. Не говори мне об этом хорошем, воздержанном, благочестивом, имеющем сан священства. Но если хочешь, пусть это будет Петр или Павел или ангел, снисшедший с неба. Я и тогда не посмотрю на достоинство лица, потому что я читаю закон о клятве не рабский, но царский. А когда читается царский указ, тогда должно умолкнуть всякое достоинство рабов. Если ты можешь утверждать, что Христос повелел клясться, или что Христос не наказывает за это, докажи, и я покорюсь. Если же Он с такой ревностью запрещает это и оказывает такую попечительность об этом предмете, что ставит клянущегося наравне с лукавым, а что сверх того, то от лукавого, говорит он, то для чего ты представляешь мне такого-то и такого-то? Бог произнесет приговор над тобой, основываясь не на набережности подобных тебе рабов, а на предписании своих законов. Я повелел, скажет он, и нужно было повиноваться, а не ссылаться на такого-то и не заниматься чужими грехами. 257 страница. Если великий Давид впал в тяжкий грех, то скажи мне, неужели поэтому для нас безопасно грешить? Посему нужно остерегаться этого и соревновать только добродетелям святых. А где нерадение и преступление закона, Оттуда нужно убегать с великим тщанием, так как мы имеем дело не с подобными себе рабами, а с владыкой, и ему мы дадим отчет во всем, что сделали во время жизни. Итак, будем готовиться к тому суду. Как бы ни был удивителен и велик тот, кто нарушает этот закон, он непременно получит наказание, назначенное за преступление, потому что Бог нелицеприятен. Как же и каким образом можно избежать этого греха? Нужно не только показать, как тяжек грех, но и дать совет, как избежать его. Ты имеешь жену, имеешь слугу, имеешь детей и друга, и родственника, и соседа. Всем им поручи охранять тебя в этом отношении. Привычка – дело важное, трудно отстать от нее и уберечься. Она часто сбивает нас против нашей воли и нашего сознания. Итак, чем более ты знаешь силу привычки, тем более старайся освободиться от худой привычки и приучай себя к другой полезнейшей. Как теперь худая привычка часто может увлекать тебя, несмотря на твое старание, опасение, осторожность, заботливость, так тогда, когда ты приучишь себя к доброй привычке, не клясться, ты никогда не допустишь себя впасть в грех клятвы, несмотря даже на свое желание и небрежность. Привычка поистине великое дело, она имеет силу природы. Посему, чтобы не трудиться непрестанно, приобретем себе другую привычку. У каждого из живущих и обращающихся с тобою проси милости, чтобы он советовал и увещевал тебя избегать клятв и обличал тебя, когда ты окажешься виновным в этом. Делаемое ими тебе предостережение послужит и для них советом и побуждением к такой же добродетели, так как осуждающий другого за клятвы не скоро сам впадет в эту пропасть, а частые клятвы – немалая пропасть, не только тогда, когда они касаются предметов маловажных, но и тогда, когда касаются предметов весьма важных. Мы же, и покупая овощи, и споря о двух оболах, и гневаясь на слуг и угрожая им, во всем призываем во свидетели Бога. По таким предметам ты не посмеешь на торжеще призвать в свидетели человека свободного, облеченного каким-нибудь обыкновенным саном. Если же решишься, то подвергнешься наказанию за обиду. А царя небесного и владыку ангелов ты влечешь свидетельство в разговоре и о торговле, и о деньгах, и о других мелочах. Возможно ли терпеть это? Каким же образом мы можем освободиться от этой худой привычки? Обставим себя теми стражами, о которых я сказал. Назначим себе определенное время для исправления и положим наказание, если по прошествии того времени не исправимся. А сколько времени достаточно будет нам для этого? Я не думаю, чтобы людям весьма трезвенным, бдительным и неусыпно пекущимся о своем спасении нужно было более 10 дней для совершенного оставления худой привычки клясться. Если же мы и после 10 дней будем замечены в клятве, то наложим на себя наказание и назначим величайшее возмездие и пеню за преступление. Какое же наказание? Этого я не определяю, но предоставляю вам самим власть приговора. Так будем поступать с самими собой не только в отношении к клятвам, но и в отношении к другим проступкам. Будем назначать себе время для тягчайших наказаний, если когда допустим эти проступки, чтобы нам прийти чистыми к нашему владыке, избавиться от огня гиенского и с дерзновением предстать пред престолом Христовым, чего досподобимся все мы благодатью и человеколюбием Господа нашего Иисуса Христа, с которым Отцу со Святым Духом слава во веки веков. Аминь. Слово второе, 259. «Я пришел потребовать от вас прежде всего плодов того, что сказано было вашей любви недавно, так как мы говорим не для того, чтобы вы только слушали, но чтобы и помнили сказанное, и показывали то нам делами, или лучше не нам, а Богу, знающему тайны души. Для того наше поучение называется оглашением, чтобы оно и в нашем отсутствии возглашалось в душе вашей». Не удивляйтесь, что мы пришли требовать плодов от семян по прошествии только 10 дней. И в продолжении 1 дня можно вместе и посеять семена, и собрать жатву. потому что мы выступаем на подвиги, опираясь не на свою только силу, но и на помощь Божию. Итак, те, которые усвоили сказанное и исполнили на деле, пусть продолжают стремиться вперед. А те, которые еще не начинали этого доброго дела, пусть теперь начнут, чтобы последующим усердием отклонить от себя осуждение за беспечность. Да, можно и тому, кто был весьма обеспечен, вознаградить всю потерю прошедшего времени усиленным последующим усердием. Посему, говорит псалмопевец, ныне, когда услышите голос Божий, не ожесточите сердец ваших, как во дни гнева. Этими словами он увещевает и советует никогда не отчаиваться, но пока мы здесь, иметь благие надежды, простираться вперед и стремиться к почести Вышнего звания Божия во Христе Иисусе. Филиппийцам 3:14. Будем же так поступать и исследуем название этого великого дара. Как неведение о величии сана делает беспечными тех, которые почтены им, так познание делает их признательными и располагает их большему усердию. С другой стороны, стыдно и смешно было бы, получивши от Бога такую честь, не знать, что значит ее название. Но что я говорю об этом даре? Если ты станешь размышлять об общем имени рода нашего, то и отсюда получишь величайший урок и увещание к добродетели. Это имя — человек. Мы определяем не так, как внешние язычники, но как повелевает Божественное Писание. Человек не тот, кто имеет только руки и ноги человеческие, и не тот, кто имеет только разум, но кто с ревностью упражняется в благочестии и добродетели. Так послушай, что Писание говорит об Иове, сказав: «Был некоторый человек из страны Уц». Оно не описывает его теми признаками, которые описывают человека внешние, и не говорит, что он имел две ноги и широкие ногти, но, соединяя отличительные черты его благочестия, говорит: «Истинен, праведен, благочестив, непорочен и удаляющийся от всякого зла», выражая, что это и есть человек. Так и другой говорит: «Бога бойся и заповеди его сохраняй». В этом все для человека. Екклесиастам 12:13. Если же название «человек» заключает в себя такое увещание к добродетели, то тем более название «верный». Верным ты называешься, потому что веруешь в Бога, и тебе самому Он верит, подавая оправдание, освящение, чистоту души, усыновление, Царство Небесное. Все это Он верил и предоставил тебе, а ты со своей стороны веряешь и представляешь Ему другое – милостыню, молитвы, целомудрие и все прочие добродетели. Но что я говорю милостыню? Если ты подашь Ему и чашу холодной воды, и это не погибнет для тебя, но и это Он верно сохранит до того дня и воздаст с великим избытком, то и удивительно, что Он не только сохраняет веренное Ему, но и умножает это воздаяниями. Тоже повелел Он и тебе по твоим силам делать с тем, что тебе верено, увеличивать святость, которую ты получил, делать более светлую праведность, полученную через крещение, являть более блистательным этот дар, как поступал и Павел, который последующими трудами, ревностью, усердием умножил все блага им полученные. И заметь попечение Божие. Он и не все дал тебе здесь, и не всего лишил, но одно дал, а другое обещал. Для чего же Он не все дал здесь? Для того, чтобы ты показал веру в Него, по одному обещанию Его, веруя в то, что Ему не дано еще. А для чего, с другой стороны, Он не отложил всего до той жизни, но даровал и благодать Духа, и праведность, и освящение? Для того, чтобы облегчить тебе труды и через то, что уже дано, возбудить благую надежду на то, что будет. Потому ты и будешь называться новопросвещенным, что у тебя всегда будет, если захочешь, новый свет, никогда не угасающий. Обыкновенный свет, хотя бы мы желали или не желали, сменяется мраком, а это солнце не знает тьмы. Свет во тьме светит, и тьма не объяла его. Действительно, не столько светел бывает мир при лучах восходящего солнца, сколько ясна и светла душа, получившая благодать духа. Вникни тщательнее в природу вещей. Ночью во время мрака иной, увидев веревку, часто принимает ее за змею. От приближающегося друга убегает, как от врага, и, услышав какой-то шум, объемлется страхом. А днем не бывает ничего такого, но все является таким, каково оно есть. То же случается и с нашей душою. Когда нисшедшая благодать изгоняет из ума тьму, тогда мы познаем точное значение вещей, и для нас становится ничтожным то, что прежде казалось страшным. Мы уже не боимся смерти, верно научившись от этого священного тайнодействия, что смерть не есть смерть, а сон и временное успокоение. Не боимся ни бедности, ни болезни и ничего другого подобного, узнав, что мы шествуем к жизни лучшей, нетленной, бессмертной и свободной от всякого такого нестроения. 261. Итак, не будем более прилепляться к житейскому, ни к роскошной трапезе, ни к драгоценным одеждам. Ты имеешь одежду важнейшую, имеешь трапезу духовную, имеешь славу высшую, и Христос для тебя все, и трапеза, и одежда, и дом, и глава, и корень. Все вы во Христа, крестившиеся во Христа, облеклись. Вот как Он стал одеждой для тебя. Хочешь ли знать, как Он делается для тебя и трапезой, «Идущий меня, — говорит он, — как и я, жив будет отцом моим, и тот будет жив мною. Он делается и домом для тебя, идущий мою плоть во мне пребывает, и я в нем. Так же и корнем. Я есть лоза, — говорит он, — а вы ветви. Он же и брат мой, и друг, и жених. Уже не называю вас рабами, но друзьями. И Павел говорит, я обручил вас единому мужу, Дева чистая, представив Христу, еще, чтобы ему быть первенцем среди многих братьев. И не только мы, братья его, но и дети. Все, говорит, я и дети, которых дал мне Бог. Исаия 8:18. И не только дети, но и члены его, и тело его. Но находя все вышесказанное как бы недостаточным для выражения любви и благоволения, которое он являет к нам, Он предложил и другое, большее и ближайшее доказательство. Назвал себя нашей главою. Ефесянам 1:22. Зная все это, возлюбленный, воздавай своему благодетелю лучшим образом жизни и представляя себе величие жертвы, украшай члены своего тела. Подумай, что принимаешь ты рукою, и никогда не допускай ей ударить кого-нибудь, чтобы не посрамить руки, удостоившейся такого дара. Грехом биения. Подумай, что принимаешь ты рукою, и соблюдай ее чистой от любостяжания и всякого хищения. Помышляй, что не только рукою ты принимаешь, но и к устам приближаешь жертву, и соблюдай язык чистым от срамных и обидных слов, от богохульства, клятва преступления и всего другого подобного, так как гибельно тот язык, который служит столь страшным таинством, обогрен такой кровью и сделался золотым мечом, обращать в орудие злословия, оскорблений и посмеяния. Устыдись чести, которой удостоил его Бог, и не унижай его бесчестием греха. Обрати внимание также на то, что после руки и языка еще сердце приобщается этого страшного таинства. И никогда не строй козни против ближнего, но соблюдай ум свой чистым от всякого злоумышления». Таким же образом ты можешь оградить и глаза, и уши. Разве не нелепо после этого таинственного голоса и нисходящего с небес, то есть от херувимов, осквернять слух блудными песнями и развратными напевами? Недостойно ли крайнего наказания теми же глазами, которыми созерцаешь неизреченные и страшные таинства, смотреть на блудниц и мысленно совершать прелюбодеяние? Ты, возлюбленный, приглашен на брак». Не входи же одетым в грязные одежды, но возьми одежду, приличную браку. Если люди, приглашенные на чувственные браки, хотя бы они были беднее всех, часто заимствуют или покупают чистую одежду, и таким образом являются к пригласившим их, то ты, приглашенный на брак духовный и пиршество царское, подумай, какую тебе нужно было бы купить одежду или лучше покупать не нужно, а сам зовущий дает тебе ее даром, чтобы ты не мог ссылаться и на бедность. Храни же ту одежду, которую ты получил. Если ты потеряешь ее, то уже не сможешь ни занять, ни купить ее, потому что такая одежда нигде не продается. Слышал ли ты, как некогда приглашенные к таинству стенали и били себя в грудь от угрызения совести? Смотри же, возлюбленный, чтобы и тебе когда-нибудь не потерпеть этого. А как не потерпишь, если не останешься от худой привычки козлу? Посему я и прежде говорил, и теперь говорю, и не перестану говорить, что кто не исправил своих нравственных недостатков и не приготовил себя к добродетелям, тот пусть и не крестится. Эта купель может отпустить прежние грехи. Но немал страх и немаловажна опасность, чтобы мы опять возвратились к ним, и чтобы врачевство не сделалось для нас язвою. Чем больше благодать, тем строже будут наказаны те, которые после того согрешают. 263. Итак, научимся отсюда не возвращаться к прежней блевотине, а что нужно наперед покаяться и отстать от прежних пороков, и таким образом приступить к благодати, об этом послушай, что говорит Иоанн, и что верховный из апостолов, имеющий креститься, первый говорит: «Сотворите достойные покаяния плоды, и не говорите в сердце у себя, что отца имеем Авраама». А второй говорил спрашивавшим им: «Покайтесь, и докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов». Кающийся уже не допускает тех дел, в которых покаялся. Посему нам и заповедано говорить: «Отрицаюсь тебя, сатана», чтобы нам уже не возвращаться к нему. Как бывает у живописцев, так пусть будет и теперь. Те, положив доски, начертив на них белые линии, изобразив царский образ, прежде нежели наведут истинные краски, со всею свободой одно стирает, а другое вместо того пишут, исправляя погрешности и переделывая то, что нехорошо сделано. Но когда, наконец, наведут краски, то уже не властно опять стирать и перерисовывать. Иначе они повредили бы красоту образа, и дело вышло бы дурное. Так точно поступай ты, представляя, что душа твоя есть образ. Итак, прежде, нежели наведена будет на тебя истинная краска духа, изгладь находящиеся в тебе худые привычки божиться или лгать, или оскорблять, или сквернословить, или смехотворствовать, или, если имеешь привычку, делать что-нибудь другое непозволительное. Истреби эту привычку, чтобы после крещения опять не возвращаться к ней. Купель уничтожает грехи, а ты исправь привычку, чтобы, когда уже наведены краски, воссиял царский образ, тебе не изгладить его и на данную тебе от Бога красоту не наложить язвин и рубцов. Укроти гнев, угаси ярость. Если кто причинил тебе вред или оскорбил, оплакивай его, а не досадуй. Сострадай, а не раздражайся. И не говори: «Душе моей нанесен вред». Ничьей душе никем не может быть нанесено вреда, если мы сами не причиним вреда своей душе. А как я скажу? Отнял ли кто у тебя имение? Он нанес не душе твоей ущерб, но деньгам. Если же ты будешь злопамятствовать, то сам ты нанесешь вред душе своей. Отнятые деньги не причиняют ей никакого ущерба, но еще приносят пользу. А ты не оставишь гнева, отдашь там отчет за это злопамятство. Злословил ли кто и оскорбил тебя? Он не нанес никакого вреда ни душе твоей, ни даже телу. А если ты, наоборот, стал злословить и оскорблять его, то сам ты причинил вред душе своей, так как должен будешь отдать отчет в тех словах, которые ты говорил. Это особенно я желаю внушить вам, что именно душе христианина и верующего никто не может причинить вреда, даже и сам дьявол. И не только то удивительно, что Бог сделал нас недоступными для всяких козней, но и то, что Он сделал нас способными к совершению добродетелей. Несмотря ни на какие препятствия, если только мы захотим этого, будем ли мы бедны или слабы телом, или отвержены, или незнатны, или рабы. Ни бедность, ни болезнь, ни увечья телесные, ни рабство и ничто подобное никогда не может быть препятствием к добродетели. На что я говорю о бедном и рабе, и незнатном, Если бы даже ты был узником, и это не служит для тебя препятствием к добродетели. А как, я скажу. Огорчил ли тебя кто-нибудь из сожителей и раздражил? Оставь гнев на него, разве узы и бедность и уничиженное состояние препятствуют тебе в этом? И что я говорю препятствует? Даже помогает и содействует к обузданию самомнения. Видишь ли другого благоденствующим, не завидуй. И здесь бедность не составляет препятствия. Так же, когда нужно тебе молиться, делай это с трезвенным и бодрым умом, и здесь не будет никакого препятствия. Оказывай всюду кротость, целомудрие и степенность, и для этого не нужна внешняя помощь. Величие добродетели особенно состоит в том, что она не имеет нужды ни в богатстве, ни во власти, ни в славе, и ни в чем другом подобном, а в одной только душе освященной, и не требует ничего больше. Смотри, то же самое бывает и с благодатью. Хром ли кто, или лишен глаз, или увечен телом, или крайне слаб здоровьем, никому из них благодать не находит препятствий приходить. Она требует одной только души, принимающей ее с усердием, и это все внешнее оставляет в стороне. От мирских воинов для зачисления их войска требуется известная мера роста и телесное здоровье, и не только это нужно иметь намеревающемуся сделаться воином, но и нужно быть свободным, а кто в рабском состоянии, тот отвергается. Царь же небесный ничего такого не требует, но принимает в свое воинство и рабов, и старцев, и расслабленных членами, и не стыдится никого. Что может быть человеколюбивее этого? Что милосерднее? Он требует только того, что все от нас зависит, тогда как те требуют того, что от нас не зависит. Рабство и свобода не от нас зависят. Также высокий и малый рост, старость и цветущий возраст и все тому подобное не в нашей власти. Но быть кротким и добрым и тому подобное зависит от нашей воли. Бог и требует от нас только того, что в нашей власти. Это весьма естественно, потому что Он не для собственной нужды, а для нашего блага призывает нас к Своей благодати, тогда как цари на службу себе. Притом те ведут на войну чувственную, а он на борьбу духовную. И не только во внешних войнах, но и в ратоборствах можно видеть такой же пример. Те, которые намереваются выступить на это зрелище, начинают подвиги не прежде, чем глашатай, взяв их, обведет кругом перед глазами всех, восклицая и говоря, не обвиняет ли кто его? Между тем там борьба не духовная, а телесная. Для чего же требует доказательств благородства? А здесь нет ничего такого. Все же напротив. Так как искусство борьбы зависит у нас не от рукопашных схваток, но от любомудрия души и доблести разума. Здесь распорядитель подвигов поступает напротив. Он не берет подвижника, не обводит его и не говорит, не обвиняет ли кто его, но взывает. Хотя бы все люди, хотя бы бесы с дьяволом предстали и обвиняли его в крайних и гнусных преступлениях, я не отвергаю его и не отвращаюсь, но, избавляя его от обвинителей и освобождая от пороков, веду на подвиги. Это так и должно быть, потому что там распорядитель подвигов нисколько не содействует подвязающимся к победе, но остается в стороне. А здесь распорядитель есть соратник и помощник в подвигах благочестия, содействующий подвижникам в борьбе против дьявола. 265. И не только то удивительно, что он отпускает нам грехи, но и то, что не открывает их, не делает их явными и общеизвестными, и не заставляет нас выходить на средину и объявлять свои прегрешения, но повелевает отдавать отчет ему одному и исповедоваться пред ним. Если бы кто из мирских судей предложил кому-либо из пойманных разбойников или раскапывателей могил рассказать свои преступления и таким образом избавиться от наказания, то они со всей охотой приняли бы это, презирая стыд ради своего спасения. А здесь не бывает ничего такого. Но Бог отпускает грехи и не заставляет объявлять их в присутствии других, но требует только одного, чтобы сам, получающий отпущение, познал величие дара. Посему не нелепо ли, что тогда, как он, благодетельствуя нам, довольствуется одним нашим свидетельством, мы, оказывая ему служение, стараемся иметь других свидетелями этого и делаем иное для показу. Итак, удивляясь его снисхождению, будем оказывать должное с нашей стороны и, прежде всего прочего, будем обуздывать невоздержность языка и не говорить непрестанно, ибо от многословия при многословии не избежать греха. Если ты имеешь сказать что-нибудь полезное, то раскрой уста. Если же нет ничего необходимого, то молчи, это лучше. Ремесленник ли ты, пой псалмы сидя. Но ты не хочешь петь устами, делай это мыслью. Псалом великий собеседник, от этого ты не подвергнешься ничему опасному, но и в мастерской будешь сидеть, как в монастыре, потому что неудобство мест, но строгость нравов доставляет нам спокойствие. Так Павел, занимаясь рукоделием в мастерской, не потерпел никакого вреда для своей добродетели. Итак, не говори, как я ремесленник, я бедняк, могу любомудрствовать. Потому-то особенно ты и можешь любомудрствовать, что для благочестия бедность нам пригоднее богатства и деятельность праздности, а невнимательным богатство служит даже препятствием. Когда нужно укротить гнев, погасить зависть, обуздать ярость, совершить молитву, оказать скромность и кротость, благорасположение и любовь, тогда бедность может ли быть препятствием? Чтобы достигнуть этого, нужно не серебро расточать, но проявлять добрую волю. Милостыня особенно нуждается в деньгах, но и она в большом блеске обнаруживается при бедности. Так положившая 2 обола была беднее всех людей, однако превзошла всех. Итак, не будем считать богатство чем-либо великим и не станем думать, будто золото лучше грязи. Достоинство вещества зависит не от естественных свойств его, но от нашего мнения о нем. Кто тщательно будет исследовать, тот найдет, что железо гораздо необходимее золота, так как последнее не имеет никакого приложения к жизни, а первое доставляет нам много пользы, помогая в бесчисленных ремеслах. Но для чего я делаю сравнение между железом и золотом? Даже и простые камни нужнее драгоценных, так как из последних не может быть ничего полезного, а из первых сделаны и домы, и стены, и города. Покажи мне, какая может быть польза от жемчужин, или лучше, какого не может быть от них вреда? Чтобы тебе носить одно такое зерно, 1000 бедных томятся голодом. Какое же ты найдешь оправдание, какое прощение? Ты желаешь украсить лицо твое? Украшай его не жемчугом, но целомудрием и скромностью. Тогда мужу приятнее будет смотреть на тебя. То украшение обыкновенно дает повод к ревности, вражде, несогласии и ссорам. А нет ничего неприятнее лица подозреваемого. Украшение же милостыней и целомудрием удаляет всякую худую мысль и привязывает супруга крепче всяких уз. Не столько природа делает лицо красивым, сколько расположение взирающего на него, а расположение обыкновенно ничем так не приобретается, как целомудрием и скромностью. Таким образом, хотя бы жена была красивою, но если муж чувствует к ней ненависть, то она будет казаться ему гнуснейшей из всех. Напротив, хотя бы она и не была благообразною, но если муж к ней расположен, то она будет казаться ему красивейшей из всех. Потому что мнение зависит не от естественных свойств видимого, но от расположения видящих. Итак, украшая лицо целомудрием, скромностью, милостынею, человеколюбием, любовью, приветливостью к мужу, кротостью, смирением, терпеливостью. Вот краски добродетели. Ими ты привлечешь любовь не людей только, но и ангелов. За них восхвалит тебя сам Бог. Когда же Бог будет благоволить к тебе, то, конечно, Он привяжет к тебе и мужа. Если мудрость человека просветляет лицо его, Экклесиаста 8.1, то тем более добродетель жены просветит лицо ее. Если же ты считаешь великим свое украшение, то скажи мне, какая будет тебе польза в тот день от этих жемчужин? И нужно ли говорить о том дне, когда можно показать все это и в отношении к настоящему? Так, когда некоторые обвиняемые в оскорблении царя были привлечены в судилище и подвергались крайней опасности, когда их матери и жены, сняв с себя ожерелье, золотые вещи и жемчуг,
и все украшения и золотые одежды, и, надев простую и бедную одежду, посыпав себя пеплом и повергшись перед дверями судилища, таким образом преклоняли к милости судей. Если же и в здешних судилищах золотые украшения, жемчуг и разноцветная одежда могли бы изменить и предать, а скромность, кротость, пепел, слезы и бедные одежды скорее склоняет судей, то тем более будет это на том неподкупном и страшном суде. Какой, скажи мне, ты в состоянии будешь дать ответ, какое оправдание, когда Господь станет осуждать тебя за этот жемчуг и выведет на средину бедных, погибших от голода? Посему Павел сказал: «Ни плетением волос, ни золотом, ни жемчугом и ни драгоценными одеждами, так как с этой стороны может быть измена. И даже если бы мы и постоянно пользовались ими, то при смерти, во всяком случае, лишимся их. Напротив, добродетель доставляет всякую безопасность. Она не изменяет и не отпадает, но и здесь делает нас более безопасными, и туда сопутствует нам. Хочешь ли приобрести жемчужины и никогда не лишать этого богатства? Возьми все украшения и передай их через бедных в руки Христовы. Он сбережет для тебя все богатство, и когда тело твое воскреснет с великой светлостью, тогда он доставит тебе богатство лучше и украшение большее, нежели настоящее, ничтожное и смешное. Подумай, кому ты хочешь нравиться и для кого надеваешь это украшение, чтобы канатчик, медник и лавочник взирали на тебя, удивлялись. И ты не стыдишься, не краснеешь, показывая себя тем, которых не считаешь достойными даже твоего привета, и делая все это для них? Каким же образом тебе презреть весь этот мнимый блеск? Если вспомнишь слова, произнесенные тобою при совершении таинства: «Отрицаюсь тебя, сатана, и гордыни твоей и служения тебе», страсть к украшению драгоценными камнями есть сатанинская гордость. Ты получил золото не для того, чтобы связывать им тело, но чтобы освобождать и питать бедных. Итак, чаще повторяй: «Отрицаюсь тебя, сатана». Ничего нет надежнее этого изречения, если мы будем оправдывать его делами. 268. Узнайте это и вы, намеревающиеся принять таинство. Прошу вас, потому что это изречение есть договор с Господом. Как мы, покупая рабов, наперед спрашиваем самих продаваемых, желают ли они служить нам? Так делает и Христос, намереваясь принять тебя в служение. Он наперед спрашивает: желаешь ли ты оставить того свирепого и жестокого тирана, и принимает от тебя договорные условия, потому что власть его не соединена с принуждением. И посмотри на человеколюбие Божие. Мы прежде, нежели отдадим плату, спрашиваем продаваемых, и когда узнаем их желание, тогда и отдаем плату. А Христос не так. Но он уже отдал плату за всех нас, драгоценную кровь свою, ценой, говорит апостол, куплены вы есть. И однако не принуждает тех, которые не хотят служить ему. Если не угодно тебе, говорит он, и сам собой добровольно не хочешь записаться на службу мне, я не принуждаю и не заставляю. Притом мы отнюдь не решаемся покупать дурных рабов. Если же когда и решаемся, то покупаем их с дурным намерением и такую даем за них и цену. А Христос, искупая рабов, неблагодарных и беззаконных, заплатил за них цену, как за самого лучшего раба, даже гораздо больше, столько большую, что ни словом, ни мыслью невозможно представить ее величие. Ведь не небо и землю и море дал он, но что драгоценнее всего этого? Заплатил кровью своею и таким образом искупил нас. И после всего этого не требует от нас ни свидетелей, ни рукописаний, но довольствуется одним изречением. Если ты скажешь от души: «Отрицаюсь тебя, сатана, и гордыни твоей», то он получил все. Посему скажем: «Отрицаюсь тебя, сатана», скажем так, как имеющие там в тот день отдать отчет в этих словах, и будем соблюдать их, чтобы этот залог возвратить тогда в целости. А гордыню сатанинскую составляет зрелище, конские ристалища и всякий грех, также наблюдение дней, ворожба и приметы. А что такое, скажешь, приметы? Иногда кто-нибудь, вышедший из своего дома, видит человека одноглазого или хромого и принимает это за дурное предзнаменование. Это сатанинская гордость, так как не встреча с человеком делает день дурным, но греховная жизнь. Посему, когда ты выйдешь, одного только берегись, чтобы тебе не встретиться с грехом. Грех подвергает нас падению, а без него и дьявол нисколько не сможет повредить нам. Что говоришь ты? Видишь человека и принимаешь это за предзнаменование. А не видишь сети дьявола, как он вооружает тебя против того, кто не нанес тебе никакой обиды, как он делает тебя врагом брату без всякого справедливого основания? Бог повелел любить и врагов, а ты отвращаешься и от того, кто ничем не обидел тебя, не зная, в чем винить его, и не подумаешь, как это смешно, как стыдно, а еще более, как опасно. Сказать ли еще нечто другое, более смешное? Я стыжусь и краснею, однако вынужден сказать для вашего спасения. Если встретится девица, то, говорят, день будет бесплоден. А если встретится блудница, то счастлив, хороший, весьма прибылен. Вы закрываетесь, ударяете себя в чело и потупляете взоры в землю. Но это нужно делать не тогда, когда произносятся слова, а когда совершаются дела. Посмотри здесь, как дьявол прикрывает свои козни, чтобы мы отвращались от целомудренной женщины и приветствовали и любили развратную. Так как он сказал, слышал слова Христовы, всякий, кто посмотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с ней в сердце своем и видел, что многие преодолевали невоздержание, то он, желая другим путем опять ввести их в грех, внушил им через такую примету с удовольствием взирать на развратных женщин. А что сказать о тех, которые употребляют заговоры, привески, привязывают к головам и ногам своим медные монеты Александра Македонского? Таковы ли, скажи мне, наши надежды, что после креста и смерти владыки нам полагает надежду спасения в изображении языческого царя? Неужели ты не знаешь, что совершил крест? Он разрушил смерть, подавил грех, упразднил ад, сокрушил силу дьявола. И неужели он недостоин веры в отношении к телесному здоровью? Он восстановил всю вселенную, и ты не надеешься на него. Чего же, скажи мне, ты достоин? И не только привески ты употребляешь у себя, но и заговоры, вводя в дом свой пьяных и из ума выживших старух. И не стыдишься, не краснеешь после такого любомудрия прилепляться к таким делам. И вот что всего тяжелее в этом обольщении. Когда мы увещеваем и отклоняем от него, думающие оправдываются и говорят, что женщина, заговаривающая таким образом, есть христианка и ничего другого не произносит, кроме имени Божия. Но потому особенно я и ненавижу ее и отвращаюсь от нее, что она употребляет имя Божие в оскорбление ему, что она, называя себя христианкой, оказывает дела языческие. И бесы произносили имя Божие, но оставались бесами, и они говорили Христу: «Знаем тебя, кто ты, святый Божий». И однако он запретил им и изгнал их. Посему увещеваю вас быть чистыми от этого обольщения и иметь при себе это изречение как бы жезл. Как никто из вас не решится выйти на площадь без обуви и одежды, так и без этого изречения никогда не выходи на площадь. Но когда ты намереваешься переступить порог сеней, то произнеси наперед эти слова: «Отрицаюсь тебя, сатана, и гордыни твоей, и служение тебе, и сочетаюсь тебе, Христос». И никогда не выходи без этого изречения. Оно будет для тебя и жезлом, и оружием, и необоримым оплотом. Вместе с этими словами изобрази крест на челе своем. Тогда не только встретившийся человек, но и сам дьявол не в состоянии будет повредить тебе, видя тебя везде с этим оружием. Все это усвой себе уже с настоящего времени, дабы, когда ты получишь печать, тебе быть готовым воином и, одержав победу над дьяволом, получить венец правды, которого досподобимся все мы благодатью и человеколюбием Господа нашего Иисуса Христа, с которым Отцу со Святым Духом слава во веки веков. Аминь. Беседы о дьяволе. 271. Беседа первая.
Я думал, что от непрерывного собеседования вы почувствуете отвращение к нашим словам. Но вижу, выходит противное. Не отвращение рождается в вас от непрерывности бесед,
но увеличивается желание, не пресыщение чувствуете вы, но удовольствие. Выходит тоже, что и на мирских пиршествах бывает с любителями вина. Они чем более пьют вина, тем больше возжигает в себе жажду. И в вас, чем более мы предлагаем учение, тем больше возжигаем охоту, тем более увеличиваем желание, усиливаем любовь. Поэтому я, хотя и сознаю в себе крайнюю бедность, не перестаю подражать разумным хозяевам, предлагать вам непрерывную трапезу и ставить полную чашу учения, так как вижу, что вы, и выпив ее всю, уходите отсюда с новой жаждою. Это обнаружилось во всякое время, но особенно в прошлое воскресенье, что вы имеете ненасытимую жажду к словам Божиим. Это показал особенно тот день, в который я говорил к вам, что не должно злословить друг друга, когда я указал вам и безопаснейший предмет для осуждения, увещевая вас порицать собственные грехи, а не любопытствовать о чужих, когда приводил в пример святых, которые осуждали самих себя, но щадили других, приводил Павла, который говорил о себе, что он первый из грешников, и что его богохульника и гонителя и обидчика помиловал Бог, который называл себя извергом и не считал достойным даже имени апостольского. Петра, который говорил: «Выйди от меня, потому что я человек грешный». Матфея, который называл себя мытарем и во время апостольства. Давида, который взывал и говорил: «Беззаконие мои превысили главу мою, и как тяжкое бремя тяготели на мне». Исаию, который рыдал и с плачем опиял: «Нечист я, и нечистые уста у меня». Трех отроков, которые в пищи огненной исповедовали и говорили о себе, что они согрешили, приступили закон и не сохранили повелений Божиих. Даниила, который плакал о том же. Когда перечислил этих святых, я назвал осуждающих мухами и представил справедливую причину такого сравнения, то есть что как те мухи садятся на чужие раны, так и осуждающие уязвляют чужие грехи, причиняя через это болезнь и сообщающимся с ними. Когда делающих противные назвал пчелами, не теми, которые причиняют болезни, но которые устояют улей величайшего благочестия, и затем летают по лугу добродетелей святых, тогда показали вы ненасытимую свою любовь. Речь наша продлилась тогда долго, безмерно долго, как никогда еще не бывало, и многие ожидали, что от такой продолжительности слова погаснет в вас усердие к слушанию. Но вышло противное. Вас еще более разгоралось сердце, более воспламенилось усердие. Из чего же это видно? Из того, что рукоплескания под конец увеличились, восклицания усилились. И случилось то же самое, что бывает в печах. Как там сначала не очень ярок бывает блеск огня, но когда пламя охватит накладенные дрова, то и поднимается на большую высоту. Так точно случилось и в тот день. Сначала это собрание волновалось не сильно, но когда речь простерлась далеко, обняла все части предмета, и предложено было обильнейшее наставление. Тогда-то именно и разгорелась в вас охота к слушанию, и стали раздаваться сильнейшие рукоплескания. Поэтому я тогда, хотя и располагал было сказать меньше, нежели сколько сказал, приступил, однако же, обыкновенную меру, а лучше сказать, нисколько не переступил я меры, потому что количество учений привык я измерять не множеством слов, но расположением слушающих. У кого слушатели нерадивы, тот, хотя и сократит беседу, кажется скучным. А у кого слушатели усердны и внимательны и бодры, тот, если далеко продлит речь, и тогда еще не удовлетворит желанию слушателей. Впрочем, так как в таком множестве слушателей есть, конечно, и слабые, которые не могут проследить до конца за продолжительным словом, то я посоветую таковым вот что. Выслушав, что могут, пусть примут они это, и приняв, сколько для них вместимо, пусть и удалятся отсюда. Никто не запрещает им уходить, никто не принуждает их оставаться здесь сверх силы. Пусть не заставляют они нас прервать слово прежде времени и обычного часа. Ты насытился, но брат твой еще алчит. Ты упоен обилием сказанного, но брат твой еще жаждет. Пусть же и он не отягощает твоей слабости, заставляя тебя принять что-либо сверх силы. И ты, не оскорбляя его усердие, препятствуя ему принять все, что только он может вместить. 273. Это бывает и на мирских трапезах. Одни насыщаются скорее, другие медленнее. Но ни эти не укоряют тех, ни те не осуждают этих. Только там выйти из-за стола скорее похвально, а здесь выйти из церкви скорее не похвально, но только простительно. Там оставаться дольше предосудительно и позорно, а здесь выходить позднее похвально и достойно величайшего одобрения. Почему так? Потому что там от пресыщения происходит расслабление, а здесь от духовного усердия и богоугодной ревности рождается постоянство и терпение. Но для вступления довольно, время уже нам перейти к тому долгу, который остался за нами от того дня. О чем же тогда говорено было? О том, что у всех людей речь была одна, как и природа одна, и не было никого, кто говорил бы на другом наречии или языке. Откуда же такое разноречие? От беспечности тех, кои получили дар слова. О том и другом сказали мы тогда, доказав единоречием человеколюбие Господа, а разноречием неблагодарность рабов, потому что он хотя и предвидел, что мы потеряем дар, однако ждал его, а те, коим дар был верен, оказались небрежными в хранении веренного. Итак, первое оправдательное доказательство то, что не Бог отнял дар, но мы потеряли данное. Второе, затем то, что впоследствии мы получили большее в сравнении с потерянными дары. За временные труды он почтил нас вечной жизнью. За тернии и волшцы произрастил в душах наших плод духа. Ничего не было презреннее человека, и ничто не сделалось почтеннее человека. Он был самой низшей частью разумного творения, но ноги сделались головою, и вместе с первенцем, то есть со Христом, вознеслись на царский престол. Как если бы великодушный и благотворительный человек, увидя, что кто-либо, избежав кораблекрушения, мог спасти от вол, а одно только тело, принял его распростертыми руками, одел в светлую одежду и оказал ему самую высокую почесть. Так и Бог поступил с нашей природой. Человек потерял все, что имел. Дерзновение, общение с Богом, собеседование в раю, беспечальную жизнь. И вышел из рая нагим, как бы после кораблекрушения. Но Бог, приняв его, тотчас одел и исподволь, ведя его за руку, возвел на небо. Хоть кораблекрушение не заслуживало извинения, потому что вся эта буря произошла не от напора ветров, а от беспечности пловца. Но Бог не посмотрел на это, а пожалел о великости несчастья, и того, кто потерпел кораблекрушение в пристани, принял так благосклонно, как будто бы он подвергся одному на самой середине моря, оному. Ведь пасть в раю есть то же, что потерпеть кораблекрушение в пристани. Почему так? Потому что человек приткнулся и пал тогда, когда еще в нашу природу не вторглись ни скорбь, ни забота, ни труды, ни беспокойство, ни бесчисленные волнения страстей. И как морские разбойники, просверлив иногда небольшим железом, корабль впускает снизу в судно целое море, так и тогда дьявол, увидя корабль Адамов, то есть душу, наполненную множеством добра, подошел и одним словом, как бы небольшим каким железом, просверлив этот корабль, похитил из него все богатство, и самое судно потопил. Но Бог сделал прибыль больше потери, возвел нашу природу на царский престол. Поэтому и Павел взывает, говоря, с ним воскресил и посадил нас одесную его на небесах, дабы в грядущих веках явить преизобильное богатство благости своей. Ефесянам 2:6. Что говоришь? Дело сделано и окончено, а ты говоришь, да явит в веках грядущих. Разве он еще не явил? Явил уже, только не всем людям, но мне верующему, а неверующий еще не видел чуда. Но тогда, в тот день, весь род человеческий, выступив на середину, удивится тому, что сделано. Притом и для нас тогда будет это яснее. Мы и теперь веруем, но не с одинаковой ясностью представляет это чудо слух и зрение. Удивляемся мы царям и тогда, когда слышим о Порфире, диадеме, золотых одеждах и царском троне. Но еще более удивляемся, когда по открытии завес видим самого царя, сидящим на высоком престоле. Тоже надо бы сказать и о единородном. Когда увидим мы, что небесные завесы поднялись, и царь архангелов сходит оттуда, окруженный небесными сонмами, тогда зрение представит нам это чудо в большем виде. Да и каково, подумай, увидеть, что наша природа носится на херувимах и окружена всею ангельскую силою. 274. Посмотри на мудрость Павлу, сколько выискивает он имен, чтобы изобразить человеколюбие Божие. Не сказал просто «благодать», не сказал также просто «богатство». Но что, преизобильное богатство благодати. Однако же там выразился еще недовольно сильно. Как скользкие тела, и, будучи удерживаемы тысячей рук, вырывается у нас и легко ускользает, так и человеколюбие Божие, какими бы именами ни изображали мы, не можем обнять вполне, но великость его чрезмерно превышает слабость наших слов. И Павел, испытав это и видя, что великость человеколюбия Божия преодолевает силу слов, сказал только одно слово и отступил. Какое же это слово? Благодарение Богу за неизреченный дар его. В самом деле, никакое слово и никакой ум не сможет выразить попечительности Божией. Поэтому апостол здесь говорит, что она неизреченна, а в другом месте, что она превосходит и ум наш. Так говоря, мир Божий, превосходящий, превышающий всякое разумение, да соблюдет сердца ваши. Филиппийцам 4:7. Но доселе, как сказал я, найдены эти два оправдательные доказательства. Одно то, что не Бог отнял, но мы потеряли дар. А другое то, что нам дарованы блага, гораздо многочисленнейшие и большие в сравнении с потерянными. Теперь я хочу сказать и о третьем доказательстве. Какое же это третье? То, что если бы Бог и не дал нам впоследствии большее благо в сравнении с потерянными, но только отнял прежде дарованные нам, когда мы сами подали повод к тому, а это надобно прибавить, то и это одно уже достаточно доказывало бы его попечительность об нас. Не только дать, но и отнять данное есть знак величайшего человеколюбия. И в доказательство, если хотите, предложим слово о рае. Бог дал рай – это знак его попечительности. Мы оказались недостойными дара – это знак нашей непризнательности. Он отнял рай у недостойных – это было делом его благости. Какая же благость, скажешь? В отнятии дара? Подожди, наверное, услышишь. Подумай в самом деле, чем был бы Каин, если бы жил в раю после убийства? Если же он, и будучи изгнан из того жилища, осужден на страдания и труд, видя близкую угрозу смерти, если имея перед глазами несчастье отца, и осязая еще как бы руками следы гнева Божия, если и останавливаемый столькими бедствиями впал в такое нечестие, что не узнал природы, забыл об общности мук родившей, убил, не причинивший ему никакой обиды, коснулся братнего тела, обогрел кровью правую руку свою и не послушался Бога, который увещевал его быть спокойным, но оскорбил Творца и нанес бесчестие родителям, смотри, на какое злодейство не решился бы он, если бы оставался в раю. Если он и тогда, как лежало на нем столько уст, сделал смертельные скачки, то в какую бы пропасть он ни низринулся, когда бы отняты были эти преграды? Хочешь ли и от матери его узнать, сколь великим было благом изгнание из райского жилища? Рассмотри, что была Ева прежде и чем стала после. Прежде она обольстителя дьявола, этого злого демона, почитала более достойным веры, нежели заповеди Божии. И от одного взгляда на дерево попрала данный Богом закон. Когда же изгнана была из рая, то смотри, как она стала лучше и благоразумнее. Она, родив сына, говорит, «Приобрела я человека от Бога». Господу тотчас прибегла та, которая перед тем презрела Господа. Уже не природе приписывает плод свой, и не силе брака усвояет рождение сына, но признает владыку природы, и ему приносит благодарность за рождение дитяти. Та, которая прежде обольстила мужа, впоследствии и дитя свое научила, и дала ему такое имя, которое могло приводить ему на память дар Божий. А родив еще другого сына, говорит, «Восставил мне Бог семя вместо Авеля, которого убил Каин». Жена помнит о несчастье и не ропщет, но еще благодарит Бога и называет дитя по дару, доставляя ему в этом всегдашний предмет для научения. Так и в самом лишении Бог дал еще большее благо. Жена изгнана была из рая, но через изгнание приведена к Богу по знанию, так что приобрела больше, чем потеряла. Но если полезно было, скажешь, это изгнание из рая, то для чего и вначале Бог дал рай? Полезно это было человеку по причине нашей беспечности, так как если бы прародители были внимательны к самим себе и признательны Господу и умели вести себя воздержанно и скромно, то остались бы в чести, но когда пренебрегли данным даром, тогда полезным оказалось изгнание. Для чего же вначале Бог дал рай? Для того, чтобы показать свое человеколюбие и то, что Он готов всегда возвести нас в большую честь, но что мы сами виной всех наказаний и мучений своих, лишая себя по беспечности данных нам благ. И вот как любящий отец вначале позволяет сыну своему жить дома и пользоваться всем отцовским, когда же увидит, что сын от этой чести стал хуже, лишает его стола и удаляет от своего лица, а часто выгоняет из самого дома отцовского, чтобы он по изгнании, сделавшись лучше от этого позора и бесчестия, показал себя достойным опять возвратиться в дом и получить отцовское наследство. Так сделал и Бог. Он дал человеку рай, но когда человек оказался недостойным, изгнал его, чтобы он, живя вне рая и в бесчестии, сделался лучше и благоразумнее, и затем оказался достойным возвращения. И вот когда он впоследствии сделался лучше, Бог опять вводит его в рай и говорит: «Сегодня же будешь со мной в раю». Видишь, что не только дать рай, но и изгнать из рая было делом величайшей попечительности. Если бы человек не был изгнан из рая, то и не оказался бы опять достойным рая. 277. Это слово будем хранить в памяти всегда. Распространим его, если хотите, и на предлежащий предмет. Бог дал всем общий язык. Это дело его человеколюбия. Люди не воспользовались даром, как должно, но уклонились в крайнее безумие. Он опять отнял данное, потому что если они и тогда, как имели один язык, впали в такое безумие, что захотели построить башню до неба, то не пожелали ли бы они ухватиться за самую вершину неба, если бы не тот час были наказаны? Конечно, это было и невозможно для них, однако ж, судя по намерению, они готовы были на такое нечестие. Все это предвидя Бог за то, что они не воспользовались как должно, одноречием разъединяет их в надлежащей степени разноречием. И посмотри на его человеколюбие. «Один язык был», — говорит он, — «и вот они начали творить». Для чего не тотчас приступил он к разделению языка, но прежде оправдывается, как бы готовясь судиться в судилище? Никто ведь не скажет ему: «Что ты сделал?» Напротив, он властен делать все, что только хочет. Однако же он, как будто подлежащий ответу, представляет оправдание, научая нас быть кроткими и человеколюбивыми. В самом деле, если владыка оправдывается перед рабами, и притом оскорбившими его, тем более мы должны извиняться друг перед другом, хотя бы потерпели величайшее оскорбление. Смотри же, как он оправдывается. Был один язык, и все вот начали делать башню. Как бы так сказал: «Никто, видя разделение языка, не поставляет его мне в вину. Никто не думает, будто разноречие это введено в людях в начале. И вот один народ и один язык. Но они не воспользовались даром, как должно. И чтобы ты знал, что Бог не столько наказывает за настоящее дело, сколько наперед исправляет будущее, выслушай следующие затем слова. Не отстанут они от дела, что задумали сделать». Смысл этих слов такой: если теперь они не потерпят наказание и не будут остановлены при самом корне грехов, то нигде не остановятся во зле. Это и значит: и не останут делать того, что захотели сделать. Как бы так сказал, сверх этих они сделают и другие, еще больше беззакония. Таков грех. Когда он не будет остановлен в самом начале, то, подобно огню, охватившему дрова, поднимается на несказанную высоту. Видишь, что и уничтожение одноречия было делом великого человеколюбия. Бог поверг людей в разноречие, чтобы они не впали в большее нечестие. Итак, храните это слово в памяти, и да будет у вас всегда твердую и непоколебимую мысль, что Бог благ и человеколюбив, не только когда благотворит, но и когда наказывает, потому что и наказание его, и кара составляют величайший удел благодеяния, важнейший вид промышления. Итак, когда увидишь, что случились неурожаи, и язвы, и засухи, и наводнения, и беспорядочные перемены в воздухе, или другой подобный бич человеческой природы, то не изъявляй досады и негодования, но поклонись Творцу, подивись его попечительности. Он делает это и наказывает тело, чтобы вразумить душу. И это, скажешь ты, Бог делает? Да, Бог делает это. И пусть пристанет здесь весь город, пусть вся вселенная, я не побоюсь сказать это. О, если бы у меня был голос сильнее трубы, и мог я стать на высоком месте и перед всеми воскликнуть и засвидетельствовать, что Бог делает это. Не по безумию говорю это, но не имея на своей стороне пророка, который со мной восклицает и говорит, нет зла в городе, которое бы не Господь сотворил. Амоса 3.6. Но так как слово «зло» имеет два смысла, то я хочу сообщить вам точное его значение с той и другой стороны, чтобы вы из-за двусмысленности названия, перемешав самые предметы, не впали в богохульство. 278. Итак, есть зло, действительное зло, блуд, прелюбодеяние, любостяжание и бесчисленное множество пороков, достойных крайнего осуждения и наказания. Опять есть зло, а лучше сказать не есть, а называется злом голод, язва, смерть, болезни и тому подобное. Все это не может быть истинным злом. Потому я и сказал, что это называется только злом. Почему же? Потому что если бы все это было злом, то не делалось бы для нас виною благ, не обуздывало бы гордости, не искореняло бы беспечности, не возбуждало бы нас к рачительности и не делало бы более внимательными к самим себе. «Когда я убивал, — говорит Писание, — тогда вы взыскивали его и обращались, и с раннего утра взывали к Богу». Зло, разумеется, здесь то, которое нас вразумляет, делает доблестными и более рачительными, приводит к любомудрию, а не то, которое достойно проклятия и осуждения. Это не Божье дело, но изобретение нашего произволения, а то служит к уничтожению этого. Злом называется здесь страдание, причиняемое нам наказаниями, и называется так оно не по собственной его природе, но приспособительно к мнению людей. Так как мы привыкли называть злом не только воровство и прелюбодеяние, но и несчастье, то Бог назвал так страдание, применяясь к мнению людей. Так вот, что означают слова пророка. «Нет зла в городе, которое бы не Господь сотворил». Это же выразил Бог через Исаию. «Я Бог, делаю мир и произвожу бедствие». Исаия 45.7. Злом называется и здесь бедствие. На это зло делает намек и Христос в Евангелии, когда говорит ученикам. «На каждый день довольно заботы», то есть огорчения и беспокойства. Итак, из всего видно, что злом Бог называет здесь наказание, и что эти наказания сам Он насылает на нас, являя в них важнейший вид своего промысла. И врач не только тогда достоин хвалы, когда выводит больного в сады и луга, или в бане и купальне, или когда предлагает ему роскошный стол, но и когда заставляет его оставаться без пищи, мучит голодом и томит жаждою, когда приковывает к постели и дом делает темницей, лишает больного самого света и закрывает комнату со всех сторон завесами, когда подвергает его иссечению, изжению и предписывает горькие лекарства, и тогда он тот же врач. Поэтому не странно ли того, кто причиняет столько неприятностей, называет врачом? А Бога, если он сделает одну такую неприятность, например, наведет голод или смерть, хулить и не признавать промыслителем вселенной? А он-то один и есть истинный врач душ и телес. Потому-то часто он, приняв в свое попечение нашу природу, которая скачет от полноты счастья, а между тем одержимой греховной горячкой, избавляет ее от болезней, бедности, голодом, смерти и другими бедствиями, и иными, какими сам знает, вращевствами. Но скажешь, одни бедные чувствуют голод. Нет, он наказывает не одним голодом, но и другими бесчисленными бедствиями. Бедного он часто вразумляет голодом, а богатого в изобилии живущего опасностями, болезнями и преждевременными смертями, потому что он изобретателен и имеет различные вращества для нашего спасения. Так поступают и судьи. Они не только оказывают почести жителям городов, не только награждают их венцами, не только дают им дары, но часто и наказывают их. Поэтому у них и меч изощрен, и изготовлены ямы, и колеса, и палки, и палачи, и другие бесчисленные виды наказаний. Но что у судей палач, то у Бога голод, который, подобно палачу, наказывает нас и отводит от зла. Тоже можно видеть и у земледельцев. Они не только закрывают корень винограда, не только огораживают его, но и обрезывают и отсекают у него множество ветвей. Поэтому у них есть не только заступ, но и серпы, годные к сечению. Однако мы не осуждаем их, напротив, еще хвалим их. Особенно тогда, когда видим, что они отсекают множество бесполезных ветвей, чтобы, отняв излишнее, лучше сохранить остальные. Итак, не странно ли отца и врача, и судью, и земледельца так одобрять? И не отца, который выгоняет сына из дома, не врача, который изнуряет больного, не судью, который наказывает, не земледельца, который отсекает ветви, не порицать и не обвинять, а Бога, если когда Он захочет нас, как бы страждущих головной болью, излечить от великого опьянения в нечестии, порицать и осыпать бесчисленными укоризнами. Какое безумие! Не давать Господу и того права к защищению себя, какое даем мы подобным нам рабам. 280. Это говорю теперь из опасения за самих обвинителей, чтобы они, наступая на острия, не окровавили ног, чтобы, бросая камни на небо, не поранили себе голову. Но сверх того намерен я сказать еще нечто гораздо более важное. Не стану рассуждать более по снисхождению к ним о том, для нашей ли пользы Бог взял от нас дар, и скажу только вот что. Если бы он взял только данное, так и за это никто не мог бы обвинить его, потому что он был властен в своем. И людей, когда они доверяют нам свои деньги и дают взаймы серебро, мы благодарим за то время, на которое они судили нас, а не броним за то время, когда они берут от нас свою собственность. Неужели же, скажи мне, станем мы винить Бога, когда Он хочет взять свое? Не будет ли это крайне безумно? Но не так поступил великий и доблестный Иов. Он не только когда получал, но и когда терял. И тогда свидетельствовал величайшую благодарность, говоря так: «Господь дал, Господь и взял. Да будет имя Господне благословенно во веки». Если же должно благодарить за то и другое в отдельности, и потеря не менее полезна, как и самый дар, то какое, скажи мне, будем иметь извинение, когда станем платить неблагодарностью тому, кто столь кроток, человеколюбив и попечителен, кто мудрее всякого врача, сердобольнее всякого отца, правдивее всякого судьи и рачительнее всякого земледельца, заботится о душах наших, когда станем негодовать на того, перед кем должно благоговеть? Можно ли быть еще безумнее и несмысленнее тех, которые при таком благоустройстве вселенной говорят, что Бог не промышляет о нас? Если тот, кто стал бы утверждать, что солнце темно и холодно, обнаружил бы таким суждением свое крайнее неразумие, тем более тот, кто сомневается в Божьем промысле, заслуживает еще гораздо больших упреков в безрассудстве. Не так светло солнце, как явно провидение Божие. И однако ж некоторые дерзают говорить, что демоны управляют нашими делами. Что мне делать? Человеколюбив твой владыка, он хочет лучше, чтобы ты оскорблял его этими словами, нежели чтобы, верив демонам управления делами твоими, убедился опытом, каково управляют демоны. Тогда ты хорошо узнал бы и злобу, и на самом деле. Впрочем, можно и теперь представить вам ее на небольшом примере. Встретилась со Христом некоторые бесноватые, шедшие из гробов, и просили его демоны позволить им войти в стадо свиное. Он позволил, и они пошли, и тотчас низвергли всех свиней с утеса в море. Вот как управляют демоны. Но до свиней у них не было никакого дела, а с тобой всегда война непримиримая, брань непрестанная, вражда вечная. Если же тех животных, с коими у них ничего не было общего, демоны не могли потерпеть, и на малое мгновение времени, то чего бы ни сделали они, когда бы взяли под свою власть нас, которые враги им и беспрестанно уязвляем их, каких бы непоправимых зол не причинили нам. Поэтому Бог и позволил им войти в стадо свиное, чтобы на телах бессловесных узнал ты их злобу. А что демоны и с бесноватыми сделали бы то же самое, что и со свиньями, если бы бесноватые и во время самого беснования не были хранимы промыслом Божиим, это ясно всякому. Итак, и теперь, когда увидишь человека, одержимого демоном, возблагоговей перед владыкою. Познай злобу демонов, потому что можно видеть на этих беснуемых и то, и другое, человеколюбие Божие и злобу демонов. Злобу демонов, когда они возмущают и мучат душу одержимого. Человеколюбие Божие, когда Бог столь лютого демона, который, вселившись в человека, усиливается не зринуть его в бездну, удерживает и останавливает, не попуская ему вполне выказать свою силу, но дозволяя обнаружить ее столько, сколько нужно для вразумления человека и для обличения собственной его демона злобы. Хочешь видеть опять из другого примера, как управляет демон, когда Бог позволяет ему выказать свою силу? Подумай о стадах волов и овец Иова, как он потерял все в одно мгновение времени. Подумай о жалкой смерти его детей, о поражении тела его, и увидишь, как жестоко, бесчеловечно и беспощадно злоба демонов. А из этого ясно познаешь, что если бы Бог предал во власть их и вселенную, они все привели бы в смятение и беспорядок. И с нами поступили бы так же, как с свиньями и теми стадами, не пощадили бы нашего спасения и на краткое мгновение времени. Если бы демоны управляли, то мы были бы ничем не лучше бесноватых, напротив, еще и хуже их, потому что тех Бог не совсем предал неистовству демонов, иначе они терпели бы гораздо больше мучения, нежели какие терпят теперь. Но я желал бы говорящих это спросить еще вот о чем. Какой беспорядок в мире видят они, что все случившееся, случающееся с нами, приписывает управлению демонов? Напротив, мы видим, что солнце в течение стольких лет каждый день ходит правильно, многоразличный хор звезд соблюдает свой порядок. Луна течет безостановочно, день и ночь сменяются точно. Все твари и горние, и дольные, как бы в стройном каком хороводе, даже гораздо лучше и точнее, удерживают каждое свое место и не выходит из того порядка, какой в начале при создании их установил Бог. 282. Но что польза от этого, скажешь ты, когда небо и солнце, и луна, и хор, и звезд, и все прочие твари находятся в великом порядке, а наши дела в неустройстве и беспорядке? В каком это человек неустройстве и беспорядке? Такой, ты говоришь, богатый, притесняет, грабит, похищает, и каждый день истрачивает на вино имущество бедных. И не терпит никакого несчастья. А другой живет скромно, украшается воздержанием, справедливостью и всеми другими добродетелями. И терпит бедность, и болезни, и крайние бедствия. Так это соблазняет тебя? Это говоришь? В таком случае, почему, когда видишь ты, что из грабителей многие терпят несчастье, из добродетельных некоторые, или даже чрезвычайно многие, наслаждаются счастьем, почему не оставляешь такого мнения и не прославляешь Господа? А меня это именно еще более соблазняет. Почему же из двух злых один наказывается, а другой умирает без наказания? Из двух добрых один получает почести, а другой всю жизнь бедствует? И в этом самом сказывается величайшее дело промысла Божия. Если бы он здесь всех злых наказывал и всех добрых награждал, то излишен был бы день суда. Опять, когда бы ни одного злого не наказывал и никого из добрых не награждал, тогда порочнее сделалось бы еще развратнее и хуже, так как они гораздо более честных людей, склонны к беспечности. И охотники до злоречия еще более стали бы винить Бога и сказали бы, что дела наши остаются совсем без промысла. Если и теперь, когда некоторые злые наказываются, а добрые награждаются, говорят, будто дела человеческие не управляются промыслом, то когда бы и этого не было, чего богохульники не сказали бы? Каких слов не изрыгнули бы? Вот почему Бог одних из злых людей наказывает, а других не наказывает. И одних из добрых награждает, а других не награждает. Не наказывает всех, чтобы уверить тебя, что есть воскресение. Наказывает некоторых, чтобы беспечных сделать более рачительными, возбуждая в них страх наказанием других. Опять. Некоторых из добрых награждает, чтобы этими наградами побудить других к ревности о добродетели, но не награждает всех, чтобы ты знал, что есть другое время, в которое всем даны будут награды, если бы здесь все получали, что заслуживают, то не стали бы верить учению о воскресении. А если бы никто не получал по заслугам, то очень многие сделались бы более беспечными. Поэтому Бог одних наказывает, а других не наказывает. И делает это ко благу и наказываемых, и ненаказываемых. В одних он истребляет порок, а других через наказание первых делает более благоразумными. И это ясно видно из того, что сказал сам Христос, когда возвестили ему, что обрушившаяся башня задавила несколько человек. Он сказал иудеям: «Вы думаете, что только одни те были грешны? Нет, говорю вам, но если не покаетесь, и вы потерпите то же самое». Видишь, как и те погибли за грех, и прочие спаслись не за свою правду, но для того, чтобы благодаря наказанию тех сделаться лучше. Итак, наказанным, скажешь, сделана обида, потому что и сами они, не будучи наказаны, могли бы сделаться лучше от наказания других. Но если бы Бог знал, что они исправятся покаянием, то не наказал бы их, потому что если Он и предвидит, что многие не воспользуются Его долготерпением, терпит, однако же, их с великим снисхождением, совершая свое дело и давая им возможность как-нибудь отстать от своего безумия, то как же он лишил бы плодов покаяния тех, которые могут исправиться от наказания других? Стало быть, этим людям не сделано никакой обиды, коль скоро и порок в них истреблен наказанием, и тамошнее мучение будет им легче от того, что они здесь уже пострадали. Опять они наказаны не понесли никакой обиды. Они могли, если бы захотели, воспользоваться долготерпением Божиим к исправлению себя и, удивившись незлобию Господа, возблагоговеть перед безмерным снисхождением, перейти когда-нибудь к добродетели и чужие наказания обратить в собственное спасение. Если же они остаются во зле, то виной этому не Бог, который для того и долготерпит, чтобы опять стяжать их себе, но сами они недостойны извинения, потому что не воспользовались как должно Божьим долготерпением. Впрочем, не это только указать можно причину того, почему не все злые наказываются здесь, но и другую, не меньшую той. Какую же это? Ту, что если бы Бог всех подвергал наказанию тотчас после преступлений, то род наш давно бы уже истребился и не мог бы поддерживаться. И чтобы увериться тебе, что это правда, послушай, что говорит пророк. «Если ты будешь замечать беззаконие, Господи, Господи, кто устоит?» Если же угодно и рассмотреть силу этого изречения, то не входя в точное исследование жизни каждого, да и невозможно нам знать, что каждый сделал в своей жизни, укажем на то, в чем беспрекословно, как мы все согрешаем. Из этого будет нам видно и ясно, что если бы мы наказывались за каждый грех, то давно бы погибли. Назвавший брата уродом, безумным, повинен гиене огненной, говорит Писание. Кто из нас не виновен в этом грехе? Что же, каждого виновного тотчас надлежало бы истребить? Но таким образом мы все были бы давным-давно истреблены и уничтожены. Опять о клянущемся сказано, что он хотя бы и не ложно клялся, делает дела от лукавого. Кто же не клялся? Еще более, кто не нарушал когда-либо клятвы. Взирающий на жену любострастными очами, по слову Писания, есть настоящий любодей. И в этом грехе многие найдутся виновными. Итак, если явные грехи так велики и невыносимы, и каждый из них порознь навлекает на нас неизбежное наказание, то когда мы подумаем еще о тайных грехах своих, тогда и особенно признаем промысел Божий, который не посылает на нас наказание за каждый грех. Посему, когда увидишь, что иной грабит, неправедно обогащается и за это не наказывается, раскрой ты свою совесть, рассмотри свою жизнь, исследуй свои грехи и узнаешь хорошо, что тебе первому невыгодно быть наказываемому за каждый грех. Потому-то многие кричат нещадно, что не смотрят на свои грехи прежде чужих. Но оставив свои, все мы занимаемся чужими. Но впредь не будем делать этого, а станем делать противное. И если увидишь, что иной праведник терпит наказание, вспомни об Иове. Как бы ни был кто праведен, Не будет, однако ж, ни праведнее его, ни сколько-нибудь близок к нему. И хотя бы терпел он бесчисленное множество бедствий, все еще не перенес столько, сколько тот. 284. Итак, приняв этого внимания, перестань обвинять Господа, зная, что Бог не оставляет человека, когда попускает ему страдать, но желает увенчать его и сделать более славным. Если же увидишь, что грешник наказывается, вспомни о расслабленном, который 38 лет лежал на одре. В удостоверение, что и он предан был этой болезни за грех, послушай, что говорит Христос. Вот ты здоров, иди и смотри, чтобы не случилось с тобой чего хуже, не греши. Мы получаем или возмездие за грехи, когда бываем наказываемы, или повод к приобретению венцов, если, живя добродетельно, терпим несчастье. Так что в правде ли мы живем или в грехах, наказание полезное для нас, потому что оно или делает нас более славными, или заставляет быть осмотрительнее и облегчает для нас будущие муки. Что наказываемый здесь и перенесший это наказание с благодарностью, там потерпит легчайшее мучение. Послушай, как об этом говорит Павел. Поэтому многие из вас больны, и немало умирает. Если бы судили сами себя, то не были бы осуждены с миром. Будучи же судимы от Господа, наказываемся, чтобы не быть осужденными с миром. Зная все это, будем так и любомудрствовать о промысле Божьем и прикословищем заграждать уста. Если какого-либо происшествия не объяснит ум наш, не станем поэтому думать, будто нет промысла о делах наших, но, постигнув отчасти промысел Божий, непостижимое предоставим его неисследимой премудрости. В самом деле, если простому человеку невозможно понять и человеческого искусства, тем более уму человеческому нельзя постигнуть беспредельного промысла Божия. Как неисследимы суды его, и как неведаны пути его. Впрочем, так как и из малого получили мы ясное и верное познание обо всем, то будем благодарить Господа за все, что не случается. Есть ведь для желающих любомудрствовать о промысле Божьем и другое непререкаемое доказательство. Мы спросим противников, есть ли Бог. Если они скажут, что нет, то мы не будем отвечать, потому что как безумные, так и говорящие, что нет Бога, не стоят ответа. Если и корабль с малым числом корабельщиков и пловцов не переплывет благополучно, и одной стадии без управляющей им руки, то тем более столь великий мир, заключающий в себе такое множество тел, составленных из разных стихий, не просуществовал бы столько времени, если бы не было промысла управляющего им, и эту вселенную постоянно поддерживающего и сохраняющего. Если же они, уважив всеобщее мнение, опять сознаются, что есть Бог, то скажем им вот что. Если есть Бог, как и действительно есть, то следует, что Он и справедлив, ибо коль скоро Он несправедлив, то и не Бог. А если справедлив, то каждому воздаст по заслугам. Но мы видим, не все здесь получают по заслугам. Поэтому необходимо надеяться, что готовится какая-либо другая награда, дабы тогда, когда каждый получит по заслугам, открылось правосудие Божие. И вот это доказательство ведет нас к мысли не только о промысле, но и о воскресении. Итак, зная это, будем мы сами размышлять о промысле и воскресении и учить других. Всячески постараемся заграждать уста неистовствующих против Господа и сами прославим Его во всем. Таким образом, мы более привлечем к себе его попечительность и получим великую помощь, а вместе с тем возможем освободиться от действительного зла и достигнуть будущих благ по благодати и человеколюбию Господа нашего Иисуса Христа, через которого и с которым слава Отцу со Святым Духом ныне и присно и во веки веков. Аминь. Беседа вторая. 286. Исаак, пожелав некогда вкусить снедь из рук сына, выслал его из дому на ловлю, а наш Исаак, епископ Флавиан, пожелав принять снедь из наших рук, не нас выслал из дома, но сам притек к нашей трапезе. Что может быть любвеобильнее, что смиреннее его, удостоившего показать столь пламенную любовь и соизволившего так снизойти? Потому и мы, хоть и потеряли и силу голоса, и крепость ног от утренней беседы, увидев отеческое лицо, тотчас забыли слабость, отринули усталость, окрылились радостью, увидели светлые седины, и душа исполнилась света. Поэтому и предлагаем трапезу с охотой, чтобы он, вкусив, благословил нас. Здесь нет подлога и обмана, как там. Тогда велено было принести одному, а принес другой. Нет, мне и приказано принести, и я принес. Благослови же нас, Отец, благословением духовным, которое все мы желаем получать всегда, и которое полезно не только тебе, но и мне, и всем этим, предстоящим в храме. Умоли общего нашего владыку, да продлит он жизнь твою до глубокой старости Исаака. Это и для меня, и для этих дороже и необходимее росы небесной и тука земного. Но время уже предложить трапезу. Какая же она? Это остатки того, о чем недавно сказано было, к вашей любви. Мы все еще ведем слово о дьяволе, которое вначале за 2 дня пересим, которое и ныне, утром, предложили готовящимся к крещению, когда беседовали с ними об отречении от дьявола и сочетании со Христом. Делаем же это не потому, чтобы нам было приятно говорить о дьяволе, но потому что учение о нем доставляет нам безопасность. Он враг и неприятель, а ясно знать о врагах весьма нужно для безопасности. Мы сказали недавно, что он не побеждает людей ни силой, ни жестокостью, ни принуждением, ни насилием, потому что если бы это было, он всех погубил бы. И в доказательство этого мы привели свиней, над которыми демоны не осмелились показать свою злобу прежде позволения Господа. Указали на стада волов и овец Иова, потому что этих дьявол не осмелился истребить, пока не получил власти свыше. Итак, мы узнали, во-первых, то, что дьявол не одолевает нас ни силой, ни принуждением. Затем, во-вторых, присовокупили, что хотя и он одолевает обманом, но и то не всех. И в пример этого опять представили мы самого подвижника Иова, против которого сколько ни строил дьявол козни, однако же не одолел его напротив, сам был побежден и отступил. Остается еще один вопрос. Какой же это? Говорят, что если дьявол не побеждает силою, так хитростью, а поэтому лучше было бы истребить его. Пусть Иов победил, зато Адам был обольщен и приткнулся. А если бы дьявол однажды навсегда был уничтожен, то и Адам не пал бы некогда. Теперь же, оставаясь, дьявол побеждает одним, а одолевает многих. Его побеждают 10, а он одолевает и поражает 1000. 1000 эти не погибли бы, если бы дьявол был совсем уничтожен. Что же скажем на это? Во-первых, то, что побеждающие гораздо больше и достойны чести, чем побеждаемые. Хотя у последних было больше, а первых меньше. Лучше сказано один творящий волю Божию, нежели 1000 грешников. А во-вторых, то, что с уничтожением противника сам победитель терпит от того вред. Если попустишь оставаться противнику, то беспечные терпят вред не из-за рачительных, а от своей беспечности. А если уничтожишь противника, то рачительные из-за нерадивых потерпят вред, не обнаружат свои силы и не получат венцов. 288. Может быть, вы еще не поняли сказанного, так нужно сказать об этом пояснее. Пусть будет один противник, пусть будут и 2 борца, которые должны с ним бороться. И из этих 2 борцов один пусть будет расстроенный от пресыщения, преданной беспечности, изможденной, обессиленной, а другой старательный, крепкий, здоровым, постоянно занимающийся в палестре различными упражнениями, всячески изучающий искусство борьбы. Если ты уничтожишь противника, которому из них причинишь вред? Нерадивому ли и беспечному, или старательному, который столько трудился? Явно, что старательному. Он с уничтожением противника потерпел бы вред из-за нерадивого. А нерадивый в том случае, когда у противника оставался, потерпел бы вред не из-за старательного, потому что пал бы от собственного нерадения. Скажу и другое решение на этот вопрос, чтобы ты узнал, что не дьявол причиняет вред людям.
Творение святого Иоанна Златоуста, том 2, страница 288, кассета 3. Он назван клеветником,
«диаболос» от слова «клеветать», потому что он оклеветал человека перед Богом, сказав: «Разве даром, Иов, чтит тебя? Но простри руку твою и коснись всего, что есть у него. Прославит ли он тогда тебя?» Оклеветал опять и Бога перед человеком, и сказав: «Огонь пал с неба и пожрал овец». Он старался уверить Иова, будто война эта возгорелась свыше, с небес, и вооружил раба против владыки, и владыку против раба. А вернее сказать, не вооружил, но покушался, только не успел вооружить. Так, когда увидит, что и другой раб восстает против Господа, Адам против Бога, и верит клевете дьявола, то, зная, что дьявол получил успех не от своей силы, но от беспечности и нерадения Адама. Вот почему он назван дьяволом, клеветником. Но клеветать и не клеветать не от природы, но есть такое действие, которое бывает и перестает быть, является и исчезает. И такие действия не входят в состав ни природы, ни сущности. Ты знаешь, что для многих непонятно это слово о сущности и случайностях. Впрочем, есть и такие, которые способны слушать и более тонкие рассуждения. Потому мы и сказали это. Хотите, перейду и к другому наименованию дьявола. Увидите, что и оно есть наименование ни сущности и ни природы. Дьявол называется злым, а злость не от природы, но от произволения. Потому что и она то бывает, то перестает. Не говори мне, что злость всегда есть в дьяволе, и в нем она не была в начале, но явилась после, почему и называется он отступником. И хотя много есть злых и людей, но он один по преимуществу называется злым. Почему же так называется? Потому что он, не потерпев никакого зла от нас, не имея повода винить нас ни в малом, ни в великом, а только увидев человека в чести, тотчас позавидовал его блаженству. Что может быть хуже этой злости, когда возникает вражда и война без всякой благовидной причины? Итак, оставим дьявола и выведем на сцену тварь, природу, чтобы ты познал, что не бывает дьявол виной наших грехов, если только мы захотим быть внимательными, чтобы ты познал, что слабый волею, нерадивый и беспечный человек и без дьявола падает и низвергается во многие пропасти греха. Дьявол зол, знаю это и я, знают все, но внимай тщательно тому, что будет сказано теперь. Это немаловажный предмет, но такой, что о нем говорят многие часто и во многих местах. О нем великая распря и война не только у верующих с неверующими, но и у верующих с верующими. А это весьма прискорбно. 289. Итак, все, как я сказал, все признают дьявола злым. Что же скажем об этой прекрасной и чудной твари, природе? Уже ли тварь зла? Но кто столько нечестив, кто столько безрассуден и безумен, чтобы опорочить тварь? Итак, что скажем о ней? Она не зла, напротив, прекрасна и служит доказательством Божьей премудрости, силы и человеколюбия. Послушай, как удивляется ей пророк, когда говорит: «Как многочисленны дела твои, Господи! Все соделал ты премудро». Псалом 103:24. Не стал он исследовать каждое дело Божие порознь, но поник перед непостижимой премудростью Божией. А что Бог создал тварь столь прекрасную и величественную с благой целью? Послушай, как говорит некто: «Величие красоты созданий сравнительно познается виновник бытия их». Премудрость Соломона 13:5. Послушай Павла, который говорит: «Невидима его вечная сила его создания мира через рассматривание творений видимо». Тот и другой словами своими указали на то, что тварь руководит нас к Богопознанию, что она помогает нам познавать Господа. Что же? Если увидим, что эта самая прекрасная и чудная тварь бывает для многих причиной нечестия, уже ли станем винить ее? Никак. Напротив, винить должны мы тех, кои не воспользовались, как должно, лекарством. Как же стала причиной нечестия эта тварь, руководительница к Богопознанию? Омрачилось, говорит Писание, несмысленное сердце их, называя себя мудрыми, обезумели и стали служить твари вместо Творца. Здесь является на сцену отнюдь не дьявол, отнюдь не демон, но одна лишь тварь, учительница богопознания. Как же сделалась она причиной нечестия? Не по своей природе, но от беспечности невнимательных. Что же, не уничтожит ли нам и тварь, скажи мне? Но что говорить о твари? Перейдем к нашим членам. Найдем, что они бывают причиной гибели, когда мы невнимательны не по собственной их природе, но от нашей беспечности. Смотри, глаз дан для того, чтобы ты, взирая на тварь, прославлял владыку. Но если ты нехорошо станешь пользоваться глазом, он бывает для тебя виновником любодеяния. Язык дан для того, чтобы ты прославлял, чтобы хвалил Творца. Но если ты не имеешь надлежащей внимательности, он бывает у тебя виною богохульства. Руки даны для того, чтобы ты воздевал их на молитву. Но если ты не воздержан, то простираешь их на хищничество. Ноги даны для того, чтобы ты тек на добрые дела. Но если ты беспечен, то пойдешь ими на худые дела. Видишь, что слабому все вредит. Видишь, что слабого и спасительные лекарства подвергают смерти не по собственной их природе, а по его слабости. Бог создал небо, чтобы ты, подивившись делу рук его, поклонился владыке. Но иные, оставив Творца, поклонились самому небу, а это от их неразумия и неразумия. Но что говорить о твари? Что может быть спасительнее креста? Но этот крест для слабых сделался соблазном, ибо слово о кресте для погибающих есть юродство, а для нас спасаемых сила Божия. И опять проповедуем Христа распятого для иудеев соблазн, для еленов безумие. Что может быть учительней Павла и апостолов? Но эти апостолы для многих были запахом смертоносным. Почему и сказано, для одних запах смертоносный на смерть, а других запах живительный на жизнь. Видишь, что слабый и от Павла получает вред, а сильный и от дьявола не терпит зла. 290. Хочешь, предложим слово и о Христе. Что сравнится с тем спасением? Что благотворнее того пришествия? Но это спасительное благотворное пришествие для многих послужило к умножению наказания. На суд, говорит Спаситель, пришел я в мир, чтобы невидящие видели, а видящие стали слепы. Что говоришь? Свет сделался причиной слепоты. Не свет сделался причиной слепоты, но слабые очи души не могли принять света. Видишь, что слабый от всего терпит вред, а сильный от всего получает пользу, потому что везде виною произволение, везде властвует воля. А дьявол, если хочешь знать, даже полезен нам, только бы мы умели обращаться с ним. Тогда он доставляет нам многие выгоды и немаловажные приобретения. Это многократно доказали мы и примером Иова, но можно тоже узнать и от Павла. Когда он писал о кровосмеснике, он так говорил: «Предать такого сатане во измождение плоти, чтобы дух был спасен». Вот дьявол сделался виновником спасения, только не по своей воле, но по искусству апостола. Как врачи берут змей и, отсекая у них вредные части, приготовляют из этих ядовитых животных лекарства. Так поступил и Павел. Из причиняемого дьяволом страдания он взял, что только было полезно, а прочее оставил. И чтобы знал ты, что здесь дьявол не виновник спасения, напротив, старался погубить и поглотить человека, но что апостол своей мудростью сокрушил ему челюсть. Послушай, что говорит он, апостол, о том же кровосмеснике во втором послании к Коринфянам. Окажите к нему любовь, чтобы он не был похищен чрезмерной скорбью, ибо нам небезызвестны умыслы сатаны. То есть поспешим исхитить человека из челюсти зверя. Апостол часто пользовался дьяволом, как палачом, а палачи наказывают преступников не как сами хотят, но как позволяют судьи. Потому что закон для палача — наказывать, как велит судья. Видишь, на какое достоинство взошел апостол? Обреченный телом распоряжался бестелесным, как палачом. И что говорит дьяволу об Иове, общий всех владыка, повелевая так: «Коснись плоти его, но души его не касайся, полагай ему пределы и меру наказания, чтобы этот свирепый зверь-дьявол не нападал на него Иова слишком нагло». Тоже делает и апостол. Предавая блудника дьяволу, он говорит: «Во измождение плоти», то есть души его не касайся. Видишь власть раба? Не бойся же дьявола, хоть он и бестелесен, потому что он пал, а нет ничего слабее павшего, хотя бы он не был обличен телом, равно как и нет ничего сильнее, имеющего дерзновение перед Богом, хотя бы он обличен был в смертное тело. 291. Все это сказано мною теперь не для того, чтобы дьявола освободить от обвинений, но чтобы вас отвести от беспечности. Он-то сильно желает, чтобы мы вину наших грехов слагали на него, дабы, питаясь этими надеждами и делая всякого рода грехи, увеличивали мы свое наказание и не получили никакого извинения от того, что на него слагаем вину, подобно тому, как не получила и Ева. Но мы не будем делать этого, а познаем самих себя, узнаем свои раны, тогда будем в состоянии приложить лекарства, потому что незнающий болезни нисколько не позаботится об излечении недуга. Много согрешили мы, зная это и я. Все мы находимся в епитимиях, однако ж не оставлены без надежды на помилование, не лишены покаяния, потому что стоим еще на поприще борьбы и находимся в подвигах покаяния. Старец ты и достиг крайнего предела жизни, не думай, однако ж, будто отнято у тебя покаяние, не отчаивайся в своем спасении, но подумай о разбойнике, который на кресте спасен. Что короче того часа, в котором он получил венец? Однако же этого часа достаточно было ему для спасения. Юноша ты, не полагайся на юность и не думай, что у тебя впереди довольно времени для жизни. Ибо день Господень, как тать ночью, так придет. Для того Бог и сделал неизвестную нашу кончину, чтобы мы сделали известную свою заботливость и осмотрительность. Не видишь ли, сколько каждый день похищается преждевременной смертью? Поэтому и увещевает некто, немедленно обратиться к Господу и не откладывай со дня на день, Сирахов 5.8, чтобы, когда будешь медлить, не погибнуть тебе. Старец запоследует тому увещанию, а юноша — этому внушению. Но ты в безопасности, ты богат, изобилуешь деньгами, с тобой не бывает никакой неприятности. Но послушай, что говорит Павел. Ибо когда скажут мир и безопасность, внезапно придет пагуба. Дела наши весьма переменчивы. Мы не властны в смерти, будем же властны в добродетели. Человеколюбив Господь наш Христос. 292. Хотите, скажу и о путях покаяния. Они многочисленны, разнообразны и различны, и все ведут к небу. Первый путь покаяния есть осуждение грехов. Скажи мне беззакония твои, и оправдаешься. Поэтому и пророк говорит, но я открыл тебе грех мой, и не скрыл беззакония моего, и ты простил нечестие сердца моего. Итак, осуди и ты грехи свои. Этого достаточно для Господа к твоему оправданию, потому что осудивший грехи свои не так скоро решится опять впасть в них. Пробуди внутри у себя обличителя твою совесть, дабы там, на судилище Господнем, не иметь тебе обличителя. Вот один путь покаяния, прекраснейший. Есть и другой, не хуже этого, состоящий в том, чтобы не злопамятствовать на врагов, сдерживать гнев, прощать грехи сорабам, потому что в таком случае простятся нам и наши грехи против Господа. Вот и второе средство очиститься от грехов. Если прощаете, говорит Господь, должникам вашим, то простит и Отец ваш Небесный вам. Хочешь знать и третий путь покаяния? Это пламенная и усердная молитва, возносимая при том от самой глубины сердца. Не видел ли ты, как та вдовица умилостивила жестокого судью? А у тебя, владыка, кроткий, снисходительный и человеколюбивый. Она просила о защите против врагов, а ты просишь не против врагов, но о своем спасении. Если же хочешь знать и четвертый путь покаяния, то назову милостыню. Она имеет великую и несказанную силу. И Навуходоносору, который совершал всякого рода грех и всякое нечестие, Даниил говорит, «Посему, царь, да будет благоугоден тебе совет мой». Искупи грехи твои правдою и беззаконие твои милосердием к бедным. Вот чем может продлиться мир твой. Даниила 4:24. Что может сравниться с этим человеколюбием? после бесчисленных грехов, после стольких беззаконий, грешнику обещается прощение, если он будет человеколюбив к своим сорабам. Также скромность и смиренномудрие, не менее всех сказанных средств, заглаждают грехи. Свидетель тому мытарь, который не мог указать на свои добрые дела, но вместо всех таких дел выставляет смирение и слагает с себя тяжкое бремя грехов. Вот мы показали 5 путей покаяния. Первое – осуждение грехов. Второе – отпущение грехов ближним. Третье – состоящее в молитве. Четвертое – в милостыне. Пятое – в смиренномудрии. Итак, не оставайся в праздности, но каждый день проходи по всем этим путям, потому что и пути удобные, и ты не можешь отговориться бедностью. Нет, хотя бы жил ты беднее всех, можешь и оставить гнев, и смириться, и помолиться усердно, и осудить грехи. Словом, бедность ни в чем этом не служит помехою. И что говорю об этом, когда и на том пути покаяния, на котором нужно издерживать деньги, разумея милостыню, и там бедность нисколько не препятствует нам исполнить заповедь. Это показала вдовица, положившая 2 лепты. Итак, узнав способ врачевания наших ран, будем постоянно употреблять эти лекарства, чтобы, восстановив в себе истинное здравие, и вкусить нам с дерзновением священной трапезы, и встретить с великой славой Царя, славы Христа, и получить вечное благо, благодатью и щедротами и человеколюбием Господа нашего Иисуса Христа, через Которого и с Которым слава, держава, честь Отцу со святым и благим и животворящим Духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Беседа 3, 294. Перед вчерашним днем мы беседовали с вашей любовью о дьяволе, а иные перед вчерашним же днем, когда шла здесь такая беседа, сидели в театрах и смотрели на дьявольский праздник. Они слушали блудные песни, вы внимали духовным наставлениям. Они вкушали скверну дьявольскую, вы насыщались духовным миром. Кто же увлек их? Кто отлучил их от священного стада? Уже ли их обольстил дьявол? Как же он не обольстил вас? Вы и они одинаковые люди, разумею, по природе. У вас и у них одинаковая душа, одинаковые природные наклонности. Как же вы и они не одинаковы в делах? Так как не одинакова воля у вас и у них, то они в обольщении, а вы не в обольщении. Говорю это опять не в оправдании дьявола, но чтобы освободить вас от грехов. Зол дьявол, признаю это и я, но он зол для себя, а не для нас, если только мы бдительны. Таково свойство греха. Он пагубен только делающим его. Не такова, напротив, добродетель. Она может приносить пользу не только делающим ее, но и ближним. И чтобы уверился ты, что злой зол для себя, а добрый добр и для других, представляю тебе свидетельство из притчи. Сын, сказано, если ты буин, то один потерпишь. Если же ты мудр, то мудр для себя и для ближнего. Притча 9.12. Они обольщены в театрах, а вы не обольщены. Это самое важное опытное доказательство, ясное свидетельство и неопровержимый довод на то, что во всем властна воля. Этим-то доказательством воспользуйся и ты. Когда увидишь, что человек живет порочно и делает всякий грех, между тем жалуется на промысел Божий, говорит, будто он предал нашу природу неизбежному року и судьбе и жестокому владычеству демонов, что этот человек во всем снимает вину с себя и слагает на Создателя и Промыслителя Вселенной. Загради ему уста не словом, но делом, указав на другого такого же, как и он, человека, живущего добродетельно и честно. Не нужно длинных речей. Не нужно стройного расположения доказательств, ни умозаключений, доказательства в делах. Скажи ему, и ты раб, и он раб, и ты человек, и он человек. В том же мире живешь ты, под тем же небом, той же питаешься пищей. как же ты живешь порочно, а он добродетельно? Для того и Бог попустил злым смешаться с добрыми, и не дал злым одной земли, а добрых не поместил на другую вселенную, но смешал этих с теми, чтобы доставить людям великую пользу. Добрый является в большей славе, когда, находясь среди препятствующих им жить праведно и влекущих к греху, крепко держатся добродетели. «Подобает, — говорит, — и разногласием вас быть, чтобы явлены были искусные». Так вот, для этого Бог и попустил злым быть среди добрых, чтобы добрые просияли более. Видишь, какая польза? Впрочем, польза, собственно, не от злых, но от мужества добрых. Иною мы удивляемся не потому только, что он был праведник, и не потому, что он был совершен, но потому, что соблюл добродетель среди того племени развращенного и грешного, когда не было перед ним примера добродетели, когда все увлекали его к пороку, а он во всем шел напротив им, как какой-либо путник, который идет по дороге наперекор быстро стремящейся многочисленной толпе. Поэтому не просто сказан, но и был праведен, совершенный, но в роде своем, в развращенном, в отчаянном, потому что не было никакой заботы о добродетели. Вот какая польза добрым от злых. Так и деревья делаются крепче, когда качают их противоположные ветры. Впрочем, и злым есть польза от сообщества с добрыми. Они их стыдятся, краснеют, совестятся, если не отстают от греха. По крайней мере, делают зло скрытно. И то немало значит, что они не делают зло нагло. Жизнь других служит обличением порочности их. Послушай, что говорят нечестивые праведники. Тяжек он нам, ибо и жизнь его отличная от нас, в обличение нам, Премудрости 2.15. Немаловажно уже начало исправления, когда нечестивые мучатся присутствием праведника. Они не говорили бы этого, если бы вид праведника не терзал их. А мучение и терзание совести от присутствия праведника будет для них немалым препятствием делать зло с бесстыдством. Видишь, сколько пользы и добрым от злых, и злым от добрых. Поэтому Бог не отделил их, но попустил смешаться между собою. 295. То же самое должны мы сказать и о дьяволе. И его Бог оставил здесь для того, чтобы тебе сделать крепче, чтобы подвижника показать в большей славе, чтобы борьба была важнее. Итак, когда кто будет говорить, для чего Бог оставил дьявола, скажи ему, вот какие слова. Бдительным и внимательным дьявол не только немало не вредит, но и приносит пользу. Не по своей воле, потому что она зла, но по мужеству тех людей, потому что они пользуются его злобой, как должно. Вот и с Иовом сразился дьявол, только не для того, чтобы его сделать славнее, но чтобы не зринуть. Он зол по таковому хотению и намерению своему. Однако ж нисколько не повредил праведнику. Напротив, этот праведник получил еще большую пользу от борьбы. Как это мы и доказали, и демон выказал свою злобу, а праведник — свое мужество. Но он, скажешь, многих и низлагает по их слабости, а не по своей силе. И это уже доказано многим. Итак, исправь свою волю, никогда ни от кого не потерпишь вреда. Напротив, еще получишь величайшую пользу не только от добрых, но и от злых. Для того Бог, как я сказал прежде, попустил людям быть вместе, особенно добрым, злыми, чтобы те и этих привлекли к своей добродетели. Послушай, что Христос говорит ученикам. «Царство небесное подобно жене, которая, взявши закваску, положила ее в 3 меры муки». Итак, праведник имеет силу закваски, чтобы злых делать такими, каковы они сами. Но праведников немного, так как и закваска невелика. Но эта малость не вредит тесту, напротив, и небольшая та закваска, заключающаяся в ней силою, заквашивает все тесто. Так точно и сила праведников, не в количестве численном, но в благодати Духа. Апостолов было 12, видишь, как мало закваска. Вся вселенная была в неверии, видишь, как много теста. Но эти 12 обратили к себе всю вселенную. Закваска и тесто одинаковой природы, но не одинакового качества. Поэтому Бог оставил между праведниками злых, чтобы они, будучи одинаковы с праведниками по природе, сделались одинаковыми и по расположению воли. Помните это, заграждайте этим уста ленивым, слабым, небрежным, уклоняющимся от трудов добродетели. обвиняющим общего владыку. «Если не делаешь добра, то грех лежит у дверей. Не прибавляй другого более тяжкого греха. Не так тяжко грешить, как после греха обвинять Господа. Постарайся узнать виновника греха, и найдешь, что это не иной кто, как ты, сделавший грех. Во всем нужна добрая воля. Это я доказал вам не голыми умозаключениями, но примерами подобных вам рабов, которые жили в этом же мире. Этим доказательством воспользуйся и ты. Так и общий владыка будет судить нас. Научитесь этому способу доказательства, и никто не будет в состоянии оспорить вас. Блудодействует ли кто? Покажи ему другого, целомудренно живущего. Лихоимствует ли кто и похищает чужое? Укажи ему на подающего милостыню. Предан ли кто зависти и зложелательству? Укажи ему на свободного от этой страсти. Одержим ли кто гневом? Выставь перед ним умеющего обладать собою. Должно не только прибегать к древним сказаниям, но и брать примеры из настоящего, потому что и ныне по благодати Божией есть подвиги не меньше прежних. Не верит, кто Писание считает его ложным. Не верит, что Иов был таков, каким изображается. Укажи ему на другого человека, который подражает в жизни этому праведнику. Так и Господь будет судить нас. Он поставил рабов с такими же рабами и произнесет решение не по своему суду, чтобы кто не начал опять говорить, как тот слуга, который получил талант, и вместо таланта возвратил обвинение, знал, что ты жесток. Надлежало бы ему стенать о том, что не удвоил таланта, а он сделал еще более тяжкий грех, прибавив к своей беспечности клевету на господина. Что именно говорит он? «Я знал, что ты жестокий, злой, несчастный и жалкий, неблагодарный, беспечный. Надлежало бы тебе обвинять себя в праздности и тем несколько уменьшить прежний грех твой. А ты взнес обвинение на господина и удвоил вместо таланта грех». 297. «Бог ставит рабов с рабами для того, чтобы одни судили других, и последние, будучи судимы первыми, не могли уже обвинять Господа. Поэтому Христос говорит: «Придет Сын Человеческий во славе Отца Своего». Смотри на равенство славы. Не сказал «во славе, подобной славе Отца», но «во славе Отца и соберет все народы». Страшное судилище, страшное для грешников и виновных, напротив, вожделенное и приятное для сознающих за собой добрые дела. И поставит совет с правой стороны, а козлов с левой. И эти и те люди, почему же те овцы, а эти козлы? Не по разности природы, но по различию воли. Почему же не дающие милостыни названы козлами? Потому что это животное бесплодно и не может доставлять владельцам пользы ни молоком, ни приплодом, ни шерстью, будучи совсем негодно к такому плодоношению по незрелости своего возраста. Вот почему Христос, не приносящих плода милостыни, назвал козлятами, а те, которые справа, овцы, потому что от них большая прибыль шерстью, приплодом, молоком. Что же Господь говорит им? «Видели вы меня алчущим и напитали, ноги мы одели странником и приняли». А тем говорит противное, хотя и эти, и те одинаковые люди. И эти, и те получили одинаковые обетования. Тем и другим предложены одинаковые награды за добрые дела. К этим и к тем пришел он в одинаковой наготе, в одинаковой бедности и одинаково странником. Все одинаково и у тех, и у этих. Почему же конец не одинаков? Потому что помешала воля. Она одна сделала такую разницу. Вот почему те пошли в гиенну, а эти в царство. Если же бы у тех виною грехов был дьявол, то они не подлежали бы наказанию, так как другой согрешил и подвигнул на грех. Видел ты здесь грешников и праведников? Видел, как грешник, увидя подобных себе рабов праведников, принужденно замолчать? Вот сведем речь на другой пример. Было говорится 10 див. И здесь опять по воле и делают добро, и по воле грешат, чтобы через сравнение увидел ты и грехи этих, и добродетели тех. Сравнение делает предмет яснее. И эти девы, и те. И этих пять, и тех. И у этих, и у тех были светильники. Все ожидали жениха. Почему же одни вошли в чертог, а другие не вошли? потому что эти были бесчеловечны, а те кроткие и человеколюбивы. Видишь опять, что виною такого конца воля, а не дьявол. Видел ты, как произносится суд и решение по сравнению подобных с подобными? Так рабы будут судить подобных себе рабов. Хочешь, покажу тебе сравнение и неподобных друг другу. Сравнение неподобных делается для того, чтобы очевиднее был обвинительный приговор. И восстанут мужи Ниневии и осудят род сей. Подсудимые уже не одинаковы. Одни иноплеменники, другие иудеи. Эти пользовались наставлением пророков, а те никогда не слышали Слово Божие. Но различие не только в этом, а также и в том, что туда приходил раб, а сюда владыка. И тот, пришедший, предвозвещал разрушение Ниневии, а сей благовествовал о Царстве Небесном. Кто же более должен был поверить, иноплеменники или неразумные, и никогда не слышавшие божественного учения, или тех, кои с юных лет питались пророческими книгами? Очевидно всякому, что иудеи более, но выше напротив. Эти не поверили и Господу, которого возвещал Царство Небесное, а те поверили рабу, который угрожал разрушением, дабы тем яснее обнаружилась и благопокорность тех ниневитян и злонравие этих иудеев. Что же тут демон? Что дьявол? Что рок? Что судьба? Не всякий ли был сам виною и греха, и добродетели? Если бы иудеи не сами были виновны, Христос не сказал бы: «Осудят род сей». Не сказал бы, что царица южная осудит иудеев. Так не только народы осуждают народы. Нередко и один человек осуждает целый народ, когда те, которые могли бы скорее поддаться обольщению, оказываются устоявшими против обольщения, а те, которые всячески должны были одолеть, являются побежденными. Поэтому вспомнили мы теперь и об Адаме, и об Иове. Надобно же опять обратиться к тому предмету, чтобы досказать и остальное. На Адама напал дьявол простыми словами, а на Иова делами. У этого отнял все богатство и детей, а у того не взял ничего ни малого, ни великого. Но лучше рассмотрим и самые слова, и способ нападения. Пришел, сказано, змей и сказал жене: «Подлинно ли, сказал Бог, не ешь ни от какого дерева в раю?» Здесь змей, там у Иова жена. Великая разность и в советниках. Тот раб, а это подруга в жизни, это помощница, а тот подчиненный. Видишь, какой непростительный грех. Эту Еву прельстил подчиненный и раб, а того Иова не могла не зринуть и подруга, и помощница. Но посмотрим еще, что змей говорит. «Что сказал тебе Бог? Нельзя есть ни от какого дерева». Но Бог сказал не так, а напротив: «Смотри же на хитрость дьявола». Он сказал то, что Богом не сказано, чтобы узнать, что сказано. А жена что? Вместо того, чтобы загородить уста дьяволу, вместо того, чтобы не отвечать ему, она по неразумию высказала свою волю Господню. И этим дала ему крепкую опору. 299. Смотри, какое зло вверяться необдуманно врагам и зложелателям. Поэтому Христос сказал: «Не давайте святыни псам и жемчуга пред свиньями, чтобы они, обратившись, не растерзали вас». А это случилось с Евою. Дала она святое псу, свинье. А тот дьявол попрал слова и, обратившись, растерзал жену. И смотри, как он лукав. «Не умрете», — говорит. Здесь обратите внимание на то, что жена в состоянии была узнать обман. Дьявол тотчас объявил вражду и брань против Бога. Тотчас заговорил против него: «Пусть так ты говорила с ним перед тем, как он хотел знать волю Божию, но зачем слушала его после того, как он сказал противное?» Бог сказал: «Смертью умрешь». А он заговорил против этого и сказал: «Не умрешь смертью». Что яснее этого противоречия? Откуда еще надлежало узнать врага и противника, как не отсюда, из того, что он заговорил против Бога? Так надлежало бы тотчас бежать от яда, надлежало бы отскочить от сети. «Не умрешь смертью», — говорит дьявол, «но знает Бог, что в день, в который вы вкусите смертью, умрете». Обещанием большего исторг дьяволу прародителей то добро, какое было у них в руках. Обещал сделать их богами и подверг владычеству смерти. Итак, почему жена поверила ты дьяволу? Что доброго увидела в нем? Недовольно ли было тебе высокого достоинства законодателя, то есть, что он Бог, Творец и Создатель, а тот дьявол и враг? Но если б я и не назвал его дьяволом, ты ведь думала, что это простой змей. Так змея, по-твоему, надлежало удостоить такой откровенной беседы, объявить ему даже волю Господню? Видишь, что возможно было жене увидеть обман, но она не захотела. Бог дал довольно доказательств своей благости, явил свою попечительность на деле, создал человека из ничего, вдунул в него душу, сотворил его по образу своему, поставил владыкою над всем земным, дал ему помощницу, насадил рай и позволил ему пользоваться прочими древами. Запретил только касаться одного, да это самое запретил для его пользы. Дьявол же не показал на деле ни малого, ни великого добра, а только надмил жену голыми словами и пустыми надеждами и обманул. Однако жена признала дьявола более заслуживающим веры, нежели Бога, который делами доказал свою благость, поверила тому, кто представил одни голые слова и ничего более. Видишь, что обман произошел от одного неразумия и беспечности, а не от принуждения. И чтобы это узнать тебе яснее, послушай, как Писание обвиняет жену. Не сказала оно, что жена ела, была обманута, но увидела дерево, что оно прекрасно. Стала бы вина в невоздержанном зрении жены, а не в одном обмане со стороны дьявола. Жена побеждена собственной похотью, а не злостью демона. Поэтому она и не получила прощения. Но после того, как сказала «змей прельстил меня», подверглась крайнему осуждению, потому что в ее власти было не пасть. И чтобы тебе узнать это еще яснее, обратим слово к Иову: «от побежденных к победившему, от пораженных к одолевшему». Этот придаст нам более ревности, чтобы поднять руки на дьявола. Там обольщал змей и одолел. Здесь жена, и не успела, хотя она и способна была склонить, нежели тот. Притом на Иова сделано это нападение после потери богатства, после погибели детей и всего имения, а там ничего такого не было. Адам не потерял детей, не лишился богатства, не сидел на куче помета, но жил в раю сладости, пользовался всякого рода древами, источниками, реками и всяким другим удобством. Не было у него ни труда, ни болезни, ни горя, ни забот, ни оскорблений, ни поруганий, ни других бесчисленных бед, какие обрушились на Иова. Однако ж хоть ничего такого не было, он, Адам, приткнулся и пал. Не очевидно ли, что он пал по беспечности, равно как Иов, если устоял мужественно и не пал, когда все те бедствия обрушились и тяготели на нем? Не очевидно ли, что и он устоял по бдительности душевной? 301. Так от того и другого можешь, возлюбленный, получить весьма великую пользу. Остерегайся подражать Адаму, зная, сколько зла рождается от беспечности. Поревнуй благочестию Иова, видя, сколько добра произрастает от старательности. Этого увенчанного победителя имей всегда в мыслях и во всякой скорби и беде получишь достаточное утешение. Этот блаженный и доблестный стоит как бы на всеобщем зрелище вселенной, и постигшими его несчастьями увещевает всех переносить мужественно, что ни случится, и не поддаваться ни одному из постигающих бедствий. Нет ни одного человека страдания, в котором бы невозможно было получить от него утешение. Все страдания, какие только рассеяны в целой вселенной, сошлись вместе и обрушились на одно его тело. Какое же будет прощение немогущему перенести с благодарением некоторую только часть постигших его бедствий? Его, который является переносящим не часть только бедствий, но все несчастья человеческие. А чтобы слова мои не показались себе преувеличенными, рассмотрим порознь каждый из постигших его бедствий и подтвердим справедливость этих слов. Если угодно, на первом месте выставим то, что кажется невыносимее всего, разумея бедность и происходящую от нее скорбь. Это бедствие оплакивают все люди везде. Итак, что было беднее Иова? Не беднее ли он был даже валяющихся в банях, спящих на печном пепле и вообще всех людей? У этих есть хоть и изодранная одежда, а он сидел ногой, да и эту единственную одежду, которую имел он от природы, одежду плоти. Дьявол испортил всю сильным гноем. Эти опять бедняки находятся хоть под кровлей банных сеней, скрываются хоть в шалаше, а он день и ночь проводил под открытым небом, не получал защиты и от простой кровли. И что еще важнее, эти сознают за собой много худого, а он не знал за собой ничего. Так как надобно заметить насчет каждого из постигших его бедствий, что он не знал и причины этих бедствий. И это самое усиливало его скорбь, увеличило горесть. Итак, эти, сказал я, могли винить себя во многом. Осознание, что наказываешься справедливо, немало облегчает в несчастье. Но Иов лишен был и этого утешения, потому что он после жизни самой добродетельной подвергся таким наказаниям, каких заслуживают только величайшие преступники. Эти, что у нас бедные, издавна и сначала ознакомились с бедностью, а он впал в бедность неожиданно, лишился богатства внезапно. Как знание причины бедствия весьма много способствует к утешению, так и жизнь в бедности легче для того, кто уже сначала свыкся с бедностью. Праведник лишен был и того, и другого утешения, и однако ж не пал. Видел ли ты его дошедшим до крайней бедности, до такой, больше которой и найти нельзя? В самом деле, что может быть беднее нагого, того, кто не имеет и крова? А Иов не мог пользоваться даже и землею. Он сидел не на земле, а на куче помета. Так, когда увидишь и себя в бедности, подумай о страдании этого праведника, и тотчас воспрянешь и прогонишь всякую печальную мысль. Итак, это одно несчастье, бедность, посчитается у людей основанием всех в совокупности бедствий. Второе после него, а лучше прежде него, поражение тела болезнью. Кто же и когда болел так, как Иов? Кто подвергался такому недугу? Кто получал или видел другого, получавшим такую рану? Никто. У него, Иова, тело час от часу измождалось. Из всех членов, как из источника, точились черви. Это течение было непрерывное, зловоние отовсюду сильное. Постепенное изнурение и измождение тела от такой гнилости делало самую пищу неприятную. И голод у него был странный и необычайный, потому что он не мог кушать и предлагаемой ему пищи. «Смрад, — говорит он, — когда я смотрю на пищу мою». Итак, человек, когда впадешь в болезнь, вспомни об этом теле, об этой святой плоти. Точно она была свята и чиста, хоть и имела столько ран. Пусть кто и находясь в войске, напрасно и без всякой благовидной причины, будет подвешен на дереве и избит по бокам. И такой не считай этого позором для себя и не вдавайся в горе, представляя себе этого святого. Но этому, скажешь, немалое утешение и отраду доставляло уверенность, что эти бедствия посылает на него Бог. А эта мысль особенно беспокоила и смущала его. Мысль, что правосудный Бог, коим он всячески угождал, он-то и восстает на него. Точно он не мог найти никакой благовидной причины своих бедствий. А как узнал после причину, смотри, какую показал богобоязливость. Когда Бог сказал ему: «Ты хочешь ниспровергнуть суд мой, обвинить меня, чтобы оправдать себя?» Он в изумлении отвечал: «Руку полагаю на уста мои, теперь отвечать не буду». И опять: «Я слышал о тебе слухом уха моего, а теперь же мои глаза видели тебя, поэтому отрекаюсь в пепле и прахе». 303. Если ты считаешь этого достаточным к утешению, то можешь и сам иметь это утешение. Пусть случится тебе терпеть какое-либо несчастье, не для Бога, а злобы людской. Но если ты будешь благодарить, а не поносить того, кто мог воспрепятствовать, однако ж попустил это несчастье для твоего испытания, то как венчается пострадавшая для Бога, так и ты получишь такую же награду за то, что мужественно перенес причиненное тебе людьми несчастье и возблагодарил того, кто мог бы, но не благоволил остановить их. Так вот, видел ты, что на праведника Иова наведены были и бедность, и болезнь, обе в крайней степени. Хочешь, покажу тебе, что с такой же свирепостью напала тогда на этого доблестного мужа и война со стороны природы. Он потерял 10 детей, 10 вдруг, 10 в самом цвете лет, 10 отличавшихся добродетелью, и потерял не по общему закону природы, но от насильственной и жалкой смерти. Кто может выразить такое несчастье? Никто. Так, когда потеряешь сына и дочь вместе, прибегни к этому праведнику, и, конечно, найдешь себе великое утешение. Но эти ли только несчастья постигли его? Нет. Оставление и измена со стороны друзей, поношение и поругание, брань и насмешки от всех. А быть у всех в посмеянии, как это невыносимо, обыкновенно уязвляет нашу душу не только самые несчастья, сколько люди, кои позорят нас в несчастьях. А у Иова не только не было утешителя, но еще нападали на него многие ругатели со всех сторон. И ты видишь, как он жалуется на это и говорит: «Даже и вы напали на меня», называет друзей безжалостными и говорит: «Оставили меня ближние мои, слуги мои говорили против меня, даже малые дети презирают меня». Другие же, говорят, плевали на меня, и стал я всем в притчу. Возмущалась мною одежда моя. Это и слышать невыносимо, не только что вытерпеть на самом деле. Бедность крайняя, болезнь нестерпимая, новая и необычайная, потеря стольких и таких детей, и таким образом. Поношение, насмешки и ругательства от людей. Одни издевались, другие поносили, иные презирали. Не только враги, но и друзья, не только друзья, но и слуги. И не только издевались и поносили, но и гнушались. Притом не 2, не 3, не 10 дней, но в течение многих месяцев. И что случилось с ним одним, он и ночью не имел отрады. Но дневные страдания его усиливало еще видение ночных ужасов. А для удостоверения, что он во время сна терпел еще тягчайшее страдание, послушай, что говорит он: «Ты устрашаешь меня снами и видениями пугаешь меня». Какой железный человек, какой адамант вынес бы столько страданий? Если каждое из этих страданий порознь нестерпимо, так подумай, какую бурю подняли они, сошедшись вместе. Однако ж они все эти страдания, он все эти страдания перенес, и во всем приключившемся ему не согрешил, и не было лукавства в устах его. 304. Да будут же страдания его лекарством для наших бед, и его ужасное волнение пристанью для наших страданий. Будем во всех своих несчастьях вспоминать об этом святом, и видя, как одно тело его перенесло все страдания человеческие, мы благодушно перенесем постигающие нас только немногие несчастья. Будем всегда прибегать к этой книге, как к сердобольной матери, которая простирает руки во все стороны и принимает и ободряет испуганных детей. И пусть постигнут нас самые тяжкие бедствия, мы во всех их получим достаточное утешение. Если же скажешь, что был Иов, и поэтому перенес, а я не таков, как он, то этими словами ты только больше осудишь себя, а праведника похвалишь. Тебе бы надлежало более перенести, нежели ему. Почему же? Потому что он жил до благодати и до закона, когда не было большей строгости в жизни, не было такой благодати духа, когда трудно было побеждать грех, когда владычествовала клятва, когда смерть была страшна. А теперь борьба стала легче, потому что по пришествии Христовым все эти препятствия уничтожены. Стало быть, мы совершенно лишены извинения, если после столь долгого времени, после такой помощи и столь многих даров, сообщенных нам от Бога, не можем достигнуть одинакового с Иовом совершенства. Все это имея в мыслях, то есть, что страдания Иова были более тяжкие, нежели наши, и что он выступил на брань и сразился тогда, когда борьба была труднее, будем переносить все постигающие нас бедствия мужественно и с великою благодарностью, что то могли мы получить такие же, как он, венцы по благодати и человеколюбии Господа нашего Иисуса Христа, с которым Отцу слава со Святым Духом ныне и присно и во веки веков. Аминь. 305. Беседа о покаянии. Беседа первая. Помнили ли вы о нас, когда мы в течение этого времени были в разлуке с вами? Я так никогда не мог забыть вас, но и оставив город, не оставил памяти о вас. Как любители красивых тел, куда бы ни пошли, везде носят с собой любимый образ, так и мы, возлюбив красоту вашей души, всегда носим с собой прекрасный образ вашего духа. И как живописцы, смешивая различные краски, делают изображение тел, так и мы, вашу ревность к собраниям, усердие к слушанию, благосклонность к проповеднику и все другие добрые дела смешав, как бы различные краски добродетели, начертали образ вашей души и, поставив его пред очами ума, от созерцания его получали немалое утешение в разлуке с вами. И этим мы занимались постоянно, и когда сидели дома и вставали, и когда ходили и отдыхали, и когда входили и выходили, всегда представляли себе вашу любовь. И этим созерцанием услаждались мы не только днем, но и ночью. С нами тогда было то, о чем сказал Соломон: «Я сплю, а сердце мое бодрствует». Потребность сна смыкала наши вежды, но сила любви вашей пробуждала от сна очи души моей. И часто казалось мне, будто я во сне беседую с вами. И в самом деле, душа обыкновенно ночью представляет то, о чем размышляет днем. Это же было тогда и с нами, и не видя вас плотскими глазами, я видел вас очами любви, и не бывши с вами телом, был с вами душою. А уши мои постоянно оглашались вашим воплем. Поэтому, хотя болезнь телесная и побуждала меня оставаться там, в селе, доли и пользоваться целителем для плотского здоровья воздухом, но сила любви вашей не позволяла этого, напротив, вопияла и не переставала докучать дотоле, пока не заставила меня встать еще раньше надлежащего времени и ваше сообщество поставить наравне со здоровьем и с наслаждением и со всем, что только есть доброго. И мы, склонившись на ее убеждение, лучше захотели возвратиться с остатками болезни, чем стараясь о совершенном исцелении от немощи телесной, опечаливать долей любовь вашу. Живя и там, я слышал ваши упреки, частые письма доносили их до нас, и упрекающим я внимал не менее, чем хвалящим, потому что упреки те были выражением души, умеющей любить. Вот почему я встал и поспешно пришел. Вот почему я никогда не мог выкинуть вас из своего ума. И что удивительно в том, что я, живя в селе и наслаждаясь свободой, помнил о вашей любви. Когда Павел, обложенный узами, живя в темнице, и видя бесчисленное множество грозивших ему опасностей, и в темнице, как бы среди луга, помнил о братьях и писал им так. К филиппийцам, 1 глава, 7 стих. «И как должно мне помышлять о всех вас, потому что я имею вас в сердце, в узах моих, при защищении, утверждении благовествования, вас всех, как соучастников моих в благодати. Снаружи цепь от врагов, а внутри цепь любви к ученикам. Но наружная цепь скована из железа, а внутренняя составлена из любви. Ту часто он и снимал, а это никогда не разрывал. Напротив, как жены, испытавшие болезни рождения и сделавшиеся матерями, всегда привязаны бывают к своим детям, где бы они ни были, так или еще гораздо крепче их, и Павел всегда привязан был к ученикам своим, и тем крепче, чем болезни и духовное рождение плотского. В самом деле, и он был в муках рождения, и не однажды, но для одних и тех же дважды, и потому вопиял: «Дети мои, для которых я снова в муках рождения». Этого никогда не может испытать жена, никогда не вытерпит она в другой раз те же муки рождения. А Павел вытерпел то, чего нельзя видеть в природе. Он снова зачал тех, которых уже раз родил, снова перенес для них жестокие муки рождения. Поэтому, желая пристыдить их, он и говорил: «Для которых я снова в муках рождения. К как бы так говоря, пощадите меня, никакой сын другой раз не подвергал матернего чрева мукам рождения, а вы заставляете меня терпеть это. Притом те болезни мучат одно мгновение и прекращаются, коль скоро дитя выйдет из утробы матерней, а эти не так, напротив, продолжаются даже по целым месяцам. Павел часто по целому году был в муках рождения и не мог родить зачатых им. Там труд плоти, а здесь болезнь терзает не чрево, но поражает самую силу души. И чтобы увериться, что эти болезни духовного рождения тяжелее, подумай, какая мать решилась когда-либо пойти в гиенну за своих детей? А Павел не только решается пойти в гиенну, но и желает отлученным быть от Христа, только бы ему родить иудеев, для которых он всегда и непрерывно был в муках рождения. И как это не сбывалось, то он с горестью говорил: «Для меня непрестанная печаль и скорбь сердцу моему, и опять дети мои, для которых я снова в муках рождения, доколе в вас изобразится Христос, что блаженнее той утробы, которая могла рожать таких детей, кои способны иметь в себе Христа, что плодоноснее той, которая родила всю вселенную, что сильнее той, которая родившихся и возросших недоносков могла снова зачать и преобразовать. Это в естественных родах невозможно. Но почему Павел не сказал: дети мои, которых я рождаю, но для которых я снова в болезнях, в муках рождения? Хотя в другом месте говорил о себе, что он рождает: во Христе Иисусе я родил вас. Потому что там он хотел показать только сродство, а здесь старался выставить и труд. Как же он называет чадами тех, которые еще не родились? Если он болезный, значит, еще не родил. Как же называет чадами? Дабы ты знал, что он терпит уже не первые муки рождения. И этого довольно было, чтобы пристыдить их, галатян. Я, говорит, был уже раз отцом и перенес для вас, какие следовало муки рождения. И вы раз сделались уже чадами, для чего же снова подвергаете меня вторичным мукам рождения? Довольно скорбей от первого рождения. Для чего же снова терзаете меня болезнями? В самом деле, падение верных причиняли ему не меньшую скорбь, чем и грехи еще не уверовавших. Невыносимо тяжко было видеть, как они, верующие, после участия в таких таинствах уклонялись в нечестие. Поэтому он весьма горько и жалобнее всякой жены плакал и говорил: «Дети мои, для которых я снова в муках рождения, доколе в вас изобразится Христос». А это говорил он для того, чтобы в то же время и ободрить, и устрашить галатян. Показав, что Христос не вообразился в них, Павел поверг их в смущение и страх, а дав понять, что он может вообразиться, опять возбудил в них бодрость. Слова: «Доколе в вас изобразится», показывает и то, что Христос еще не вообразился, и то, что он может снова вообразиться. Если бы это было невозможно, то Павел напрасно бы и говорил: «Доколе в вас изобразится Христос», и льстил бы их суетными надеждами. 308. Итак, зная это, не станем и мы отчаиваться, но и не будем совершенно беспечны. То и другое пагубно. Отчаяние не позволяет встать лежащему, а от беспечности падает и стоящий. То обыкновенно лишает приобретенных благ, это не позволяет избавиться от постигших зол. Нерадение низвергает из самого неба, а отчаяние сводит в самую бездну зла, тогда как отсутствие отчаяния скоро изводит и оттуда. Вот смотри на силу того и другого. Дьявол прежде был добр, но, сделавшись беспечным и отчаявшись, пал в такую злобу, что после уже и не восстал. А что он был добр, так послушай, что Христос говорит: «Видел сатану, как молнию спадшего с неба». Сравнение с молнией показывает и светлость прежнего состояния, и быстроту падения. Павел был хулитель и гонитель и обидчик, но как возревновал и не предался отчаянию, то и восстал, и сделался равным ангелам. Напротив, Иуда был апостолом, но, предавшись беспечности, сделался предателем. Опять разбойник, так как не отчаялся и после такой злой жизни, то прежде всех других вошел в рай. Фарисей по самонадеянности упал с самого верха добродетели. Мытарь, не поддавшись отчаянию, так исправился, что упредил того фарисея. Хочешь, покажу тебе и целый город, сделавший это. Так спасся целый город ниневитян. Хотя приговор повергал их в отчаяние, так как пророк не сказал, что если они покаятся, то спасутся. Но просто, еще 3 дня Ниневия погибнет. Однако ж, несмотря на то, что Бог угрожал, и пророк вопиял, и приговор не допускал ни отсрочки, ни ограничения, они не упали духом и не потеряли доброй надежды. Бог для того не сделал в этом приговоре ограничений и не сказал, если покаяться, то спасутся, чтобы и мы, когда услышим Божий приговор, произносимый без ограничения, тоже не отчаивались и не унывали, взирая на этот пример ниневитян. Но человеколюбие Бога видно не из того только, что он хотя и не сделал ограничения в приговоре, однако же примирился с покаявшимися, а даже из того, что произнес безусловный приговор. Он сделал это, чтобы увеличить в ниневитянах страх и поразить великую их беспечность. Да и самое время покаяния показывает неизреченное его человеколюбие. Что такое могли значить 3 дня, чтобы загладить столь великие пороки? Не видишь ли, как отсюда открывается Божья попечительность? Она-то преимущественно и содействовала спасению этого города. Итак, зная это, не будем никогда отчаиваться, потому что нет ни одного столь сильного оружия у дьявола, как отчаяние. И мы не так радуем его, когда грешим, как когда отчаиваемся. Можешь видеть на блуднике, как Павел страшился отчаяния больше греха. И описал Коринфянам, он так говорил: «У вас слышно такое блудодеяние, какого нет даже в язычниках». Не сказал, на каковое не решается даже между язычниками, но о котором не слышно, то есть, что у них нетерпимо даже по имени, на то у вас дерзнули самым делом. А вы возгордились, не сказал и он, блудник, разгорделся, но, оставив согрешившего, обращаясь к здоровым, подобно тому, как поступают врачи, которые, оставив больного, много говорят с родными его. С другой стороны, сами здоровые были причиной гордости его, потому что не осуждали и не устрашали его». Поэтому Павел сделал вину общей, чтобы удобнее было лечение раны. Худо грешить, но гораздо хуже еще гордиться грехами. Если надмение праведности уничтожает праведность, тем более надмение грехами причинит нам крайний вред и будет гораздо виновнее самих грехов. Поэтому Господь говорит: «Когда сделаете все повеленное вами, то говорите: мы рабы ничего не стоящие». Если же сотворившие все должны уничижать себя, тем более грешнику приличнее плакать и считать себя между последними. На это именно указывает, когда апостол говорил: «Вам нужно было плакать». Что говоришь? Другой согрешил: «А я буду плакать?» «Да, — говорит, — потому что все мы связаны между собой наподобие тела и членов. А в теле мы видим, что если и нога получит рану, то склоняется голова. Что кажется почетнее головы? Но она не смотрит на свое достоинство во время несчастья. Так и ты поступи». Поэтому и Павел увещевает: «Радуйтесь с радующимися и плачьте с плачущими». Поэтому и Коринфянам он говорит: «Вам надлежало бы лучше плакать и изъять из вашей среды сделавшего такое. Не сказал, и вы не постарались, но что? Лучше плакать, как будто всеобщая болезнь и зараза постигла город». Как бы так, говорит он, потребны молитва и исповедь, и усердное моление, чтобы эта болезнь изна была из всего города. Видишь, какой навел на них страх. Они думали, что зло остановилось только на согрешившем, и потому апостол возбуждает в них беспокойство, говоря: «Не знаете ли, что малая закваска заквашивает все тесто? А это значит вот что. Зло, распространяясь мало-помалу, касается и прочих членов. Поэтому тебе нужно озаботиться, как подобает пекущемуся об общем бедствии. Не говори мне, что он согрешил один. Посмотри на то, что этот грех есть некоторого рода яд. И от одного члена распространяется по всему остальному телу. И как во время пожара и те, которые еще не пострадали от него, суетятся, не менее подвергшиеся уже этому несчастью, и употребляют все усилия, чтобы огонь, распространяясь, не дошел и до их дверей. Так и Павел возбуждает Коринфян, говоря: «Пожар занялся, предупредим несчастье, погасим пожар, прежде чем он объял церковь. Если же ты не обращаешь внимания на грех, потому что он совершился в теле другого, то и в этом случае поступаешь весьма худо ведь согрешивший есть член всего тела церкви. 310. Но смотри еще на то, что если ты поленишься и не обратишь внимания на чужой грех, он когда-нибудь овладеет и тобою. Посему, если не ради брата, то по крайней мере ради самого себя воспрянь и останови заразу. Не дай распространяться яду и прекрати губительный недуг. И так сказав это и больше этого, и повелев предать грешника сатане, Павел, после того, как грешник переменился и сделался лучше, говорит: «Для такого довольно этого наказания от многих. Лучше теперь оказать ему любовь». Так как он всем представил его как общего врага и неприятеля, отлучил от стада и отсек от тела, то смотри, сколько употребляет теперь старания, чтобы снова сблизить и присоединить его. Не просто сказал «полюбите его», но «окажите к нему любовь», то есть покажите любовь твердую и неизменную, жаркую, горячую и пламенную. Покажите благосклонность, равносильную прежней вражде. Что сталось, скажи мне, не сатане ли ты предал его? Да, говорит, только не для того, чтобы он оставался в руках сатаны, но чтобы скорее избавился из-под власти его. Смотри же, сколько Павел, как я сказал, боялся отчаяния, как сильного оружия дьявола. Сказавши «окажите к нему любовь», присовокупляет и причину: «дабы не сделал нам ущерба сатана». И не был этот блудник поглощен чрезмерной печалью. Овца, говорит, в пасти волка, поспешим же исхитить ее, пока волк не поглотил и не погубил нашего члена. Корабль обуревается волнами, постараемся спасти его, пока не потонул. Как ладья тонет, когда море воздымается и волны восстают со всех сторон, так и душа, когда отовсюду обнимает ее печаль, скоро гибнет, если никто не подает ей помощи. И спасительная печаль от греха, от неумеренности становится гибельную. И смотри, какая точность в словах. Не сказал, да не погубит его дьявол, но что? Да не сделает нам ущерба сатана. А здесь слово «обида» значит похищение чужого. Итак, показав, что согрешивший через покаяние сделался уже чужим для дьявола и своим в стаде Христовом, Павел говорит, чтобы не сделал нам ущерба сатана. Потому что если сатана и после этого будет удерживать его, то он похищает уже наш член, берет овцу из нашего стада, так как тот уже сложил в себя грех через покаяние. Так Павел, зная, что сделал дьявол с Иудою, боялся, чтобы и здесь не случилось то же самое. Что же сделал дьявол с Иудою? Иуда раскаялся, согрешил, говорит, я, предав кровь неповинную. Услышал эти слова дьявол, понял, что Иуда вступает на путь к лучшему, идет к спасению, и устрашился такой перемены. Человека любив, говорит у него Господь. Когда хотел Иуда предать его, он плакал о нем и многократно вразумлял его. Не гораздо ли более примет его кающегося? Когда он был неисправим, и тогда влек и звал его к себе. Не гораздо ли более привлечет к себе исправившегося и познавшего свой грех? Для этого-то он пришел и на распятие. Что же дьявол сделал? Смутил Иуду, омрачил чрезмерностью печали, гнал, преследовал, пока не довел до петли, пока не вывел из настоящей жизни, не лишил намерения покаяться. А что спасся бы и Иуда, если бы остался жив, это видно из примера распинателя его, Христа. Если Господь спас вознесших его на крест и на самом кресте умолял Отца и просил им прощения в грехе, то явно, что он со всем благоволением принял бы и предателя, если бы этот принес надлежащее покаяние. Но он не в состоянии был воспользоваться сим врачевством, быв поглощен чрезмерной скорбью. Этого-то именно опасаясь, Павел понуждал коринфян исхитить того человека из челюстей дьявола. И зачем говорить о том, что было у коринфян? Петр трижды отрекся после участия в таинствах и со слезами загладил все. Павел был гонитель, богохульник и обидчик, гнал не только распятого, а также и всех последователей его, но раскаялся и стал апостолом. Бог требует от нас только малого повода и дарует нам отпущение многих грехов. Скажу вам и притчу, которая служит подтверждением этого. 311. Были два брата, они разделили между собой отеческое имение. И один из них остался дома, а другой, прожив все, что было ему дано, и ушел в чужую сторону, не в состоянии, будучи, переносить стыда от бедности. Эту притчу нашел я нужным сказать для того, чтобы вы знали, что отпускаются и грехи, сделанные после крещения, если мы будем внимательны. А это говорю не для того, чтобы вовлечь вас в беспечность, но чтобы отвлечь от отчаяния, потому что отчаяние причиняет нам больше зла, нежели беспечность. Итак, этот блудный сын представляет собой образ падших после крещения. А что он означает падших после крещения, видно вот откуда. Он называется сыном, а сыном никто не может назваться без крещения. Он жил в доме отеческом и получил долю во всем отеческом имуществе. А прежде крещения нельзя воспользоваться отеческим достоянием, не получить наследство. Таким образом, все это указывает нам на общество верных. Притом блудный сын был братом живого, жившего честно, а братом не мог быть без духовного возрождения. Итак, этот блудный сын, дойдя до крайней степени порока, что говорит? «Возвращусь опять к отцу моему». Отец для того и отпустил его и не помешал ему уйти в чужую страну, чтобы он опытом узнал, сколько получал благодеяний, живя дома. И Бог часто, когда не убедит словами, дает урок самими делами. Об этом он говорил к иудеям. Так он, когда, потратив через пророков множество слов, не убедил и не склонил их, то, определив дать им урок наказанием, говорит к ним: «Накажет тебя отступление твое, злоба твоя обличит тебя». Иеремия 2.19. Следовало бы верить ему и прежде самого события, но как они были столько бесчувственны, что не верили его увещаниям и советам, коими он предотвращал их от порока, то он уже попускает самым событиям вразумить их, дабы хотя таким образом снова привлечь их к себе. Когда же блудный сын, ушедший на чужую сторону и дознавший опытом, как гибельно удаление из дома отеческого, возвратился, отец не по злопамятствовал, но принял его с распростертыми руками. Отчего же так? Оттого, что он был отец, а не судья. И вот уже ликование, и пиршество, и праздники, и светил, и радостен стал весь дом. Что говоришь? Это ли плата за порок? Не за порок, человек, но за возвращение в дом, не за грех, но за покаяние, не за худые дела, но за исправление. И что еще больше, когда старший сын огорчился этим, отец его ласково успокоил и говоря: «Ты всегда со мною». А этот был погибший. Погибал и нашелся, был мертв и ожил. Когда, говорит, нужно спасти погибшего, то тут времени суда и строгого исследования, но только человеколюбие и прощение. Ни один врач, вместо того, чтобы дать лекарство больному, не подвергает его взысканиям и наказанию за беспорядочную жизнь. Если же блудному сыну надлежало непременно понести и наказание, то достаточным наказанием для него была жизнь на чужой стороне. Ведь столько времени он провел вдали от нашего сообщества, боролся и с голодом, и с унижением, и с крайними бедствиями. Поэтому, говорит, погибал и нашелся, мертв был и ожил. Не смотри, говорит, на настоящее, но подумай о великости прежнего несчастья. Перед тобой брат, не чужой. Он возвратился к отцу, который не может помнить прежнего, а охотнее помнит только то, что может побудить к состраданию, милосердию, любви и снисходительности, свойственной родителям. Поэтому и сказал отец не о том, что сделал блудный сын, но о том, что он потерпел. Напомнил не о том, что он истратил имущество, но о том, что перенес множество несчастий. С такой же или еще с большей ревностью искал он овцу. Здесь сын сам возвратился, а там сам пастырь вошел. И, найдя овцу, привел ее и радовался о ней больше, чем о всех возвратившихся благополучно. Смотри еще, как и возвратил, не бичом погонял, но, возложив на плечи, принес и снова соединил со стадом. Итак, зная, что Бог не только не отвращается от обращающихся, но и принимает их не хуже добродетельных, что не только не подвергает наказанию, но и сам идет отыскивать заблудших, и, найдя их, радуется о них более, чем о тех, которые были в безопасности. Не будем не отчаиваться о грехах, не излишне надеяться на добрые дела, но и, живя добродетельно, будем бояться, чтобы от излишней надежды не пасть. А когда согрешим, станем каяться. Что сказал я вначале, то говорю и теперь, а именно, что излишняя надежда стоящего и отчаяние лежащего, то и другое гибельны для нашего спасения. Потому Павел, остерегая стоящих, говорил: «Кто думает, что стоит, берегись, чтобы не пасть». И опять: «Боюсь, что проповедую другим, самому не остаться неспасенным». А восставляя лежащих и побуждая их больше ревности, писал к Коринфянам так: «И я плачу о многих, которые согрешили прежде и не покаялись, показывая этим, что слез достойны не столько согрешающие, сколько не раскаивающиеся во грехах. Да и пророк к ним, грешникам, говорит: разве упавшие не встают и, совратившись с дороги, не возвращаются?» Иеремия 8:4. И Давид их же убеждает, говоря: «Ныне, когда услышите голос, не ожесточите сердец ваших, как во дни ропота». Итак, доколе говорится это ныне, не будем отчаиваться, но имея благие надежды на Господа и помышляя о бездне его человеколюбия, изгнав из совести все злое, с великим усердием и надеждой возьмемся за добродетель и покажем самое глубокое покаяние, дабы здесь, сложив все грехи, с дерзновением могли мы стать предсудилищем Христовым и получить Царство Небесное, которого досподобимся все мы по благодати и человеколюбии Господа нашего Иисуса Христа, с которым Отцу, со Святым Духом, слава, держава, честь, ныне и присно, и во веки веков. Аминь». Беседа вторая. О покаянии и о печали царя Ахава и о пророке Ионе. 314. Видели вы в прошедший воскресный день брань и победу? Брань дьявола, победу Христа. Видели, как покаяние было похваляемо, и дьявол не снес поражения, но убоялся и вострепетал? Отчего ты боишься, дьявол, когда покаяние похваляется? Отчего скорбишь? Отчего трепещешь? Да говорит: не напрасно я скорблю и сокрушаюсь. Дорогие мои сосуды похитило это покаяние, разрушило и самую его твердыню, нанесло ему смертельный удар. Это можешь-то узнать, возлюбленный, из того, что недавно показал опыт. Но отчего же мы не любим собираться сюда и не приходим каждый день в церковь для покаяния? Ты грешник, приди в церковь, чтобы исповедать грехи твои. Ты праведник, приди, чтобы не потерять праведности. Церковь есть пристань для того и другого. Ты грешник, не отчаивайся, но приди, принеси покаяние. Ты согрешил? Скажи Богу: я согрешил. Какой тут труд? Какое обременение? Какая скорбь? Какая тягость сказать слово «я согрешил»? Если сам ты не назовешь себя грешником, то разве не будешь обвинен дьяволом? Предупреди же и лиши его этой чести, а его честь состоит в том, чтобы обвинять. Почему же не предупреждаешь его и не исповедуешь греха, и не изглаждаешь преступление, когда знаешь, что есть против тебя такой обвинитель, который не может умолчать? Ты согрешил? Приди в церковь, скажи Богу: я согрешил. Ничего другого я от тебя не требую, кроме одного этого. Божественное Писание говорит: скажи беззаконие твои прежде, чтобы оправдаться. Скажи грех, чтобы разрешить грех. Для этого не нужны ни труд, ни многословие, ни денежная издержка, ни что другое подобное. Произнеси слово, откройся в грехе и скажи: я согрешил. Но откуда известно, скажет кто-нибудь, что если я первый скажу грех, то разрешу грех? В Писании есть примеры такого человека, который исповедал грех и загладил его, и такого, который не исповедал и был осужден. Каин умертвил брата своего Авеля из зависти. Убийство было следствием зависти. Он убил его, взяв его с собой в поле. И что же говорит ему Бог? «Где Авель, брат твой?» Тот, кто знает все, спрашивает не по неведению, но чтобы привлечь убийцу к покаянию. А что он спрашивал не по неведению, это доказал самым вопросом: «Где Авель, брат твой?» Каин же отвечал: «Не знаю, разве я сторож брату моему?» «Пусть так, ты не сторож, для чего же убийца? Ты не оберегал, для чего же умертвил? Но ты признаешься в том, то есть что не был стражем брату. Ты должен бы и беречь его. Что же Бог к нему? Голос крови брата твоего вопиет ко мне от земли. Тотчас обличил его и наложил на него наказание не столько за убийство, сколько за бесстыдство, потому что Бог ненавидит не столько согрешающего, сколько бесстыдного. И когда Каин раскаивался, Бог не принял его, без сомнения, потому что он не первый исповедал свой грех. Что говорит Каин? «Вина моя больше, нежели сколько можно перенести». Как бы так сказал, тяжко я согрешил, недостоин и наслаждаться жизнью. Что же к нему Бог? Ты будешь изгнанником и скитальцем на земле. Таким образом определил ему страшное и тяжкое наказание. Не лишаю, говорит, тебя жизни, дабы истина не была предана забвению, но делаю из тебя закон, который бы могли все читать, чтобы твое бедствие стало матерью любомудрия. И Каин ходил всюду, как живой закон, как столб движущийся, безмолвный, и однако ж издававший голос звучнее всякой трубы. «Никто не делай, — говорил он, — того же, что я сделал, дабы не потерпеть того же, что я терплю». Он подвергся наказанию за бесстыдство, осужден за грех, потому что не сам исповедал его, но был обличен в нем. А если бы он сам первый сказал свой грех, то загладил бы его. 315. Но чтобы убедиться тебе, что это действительно так, посмотри, как некто другой первый исповедал грех, загладил его. Обратимся к Давиду, пророку и царю. Впрочем, я охотнее называю его по пророчеству, так как царство его простиралось на Палестину, а пророчество до пределов вселенной. Царство разрушилось короткое время, а пророчество приносит вечные глаголы. Лучше пусть солнце померкнет, чем слова Давида предадутся забвению. Он впал в прелюбодеяние и убийство. Он увидел, говорит Писание, моющуюся красивую женщину и возгорел к ней любовью. Потом свои помыслы привел в исполнение. И вот пророк в прелюбодеянии, драгоценный перл в грязи. Но он еще не сознавал, что согрешил, так был усыплен страстью. Когда правящий колесницей не трезв, то и колесница несется беспорядочно, а колесница и правящий ею тоже, что наше тело и душа. Если душа омрачена, то и тело погрязает в нечистоте. Да коли правящий колесницей стоит твердо, да то ли колесница бежит хорошо. Но когда он теряет силы и не может править вожжами, тогда и самая колесница является в самом худом положении. Так бывает и с человеком. Доколе душа трезва и бодра, дотоле и само тело пребывает в чистоте. А когда душа омрачена, тогда и само тело погрязает в нечистоте и сладострастии. Что же Давид? Совершил прелюбодеяние, но не сознавал этого. И ни от кого не был обличаем. Притом совершил это в глубокой старости, дабы знал ты, что если будешь беспечен, то и старость не принесет тебе пользы, и наоборот. Если будешь рачителен, то и юность не может повредить тебе. Не от возраста добрые нравы, но от душевного расположения добрые дела. Вот Даниил был только 12 лет и судил, а старцы были преклонных лет и замыслили прелюбодеяние. Даниила 13:45. И как последним не принесла пользы старость, так первому не повредила юность. И чтобы ты узнал, что дела целомудрия зависят не от возраста, но от душевного расположения. Вот Давид уже в старости впал в прелюбодеяние, совершил убийство и был в таком состоянии, что и сам не знал, что он согрешил, так как управитель, ум, был упоен невоздержанием. Что же Бог? Посылает к нему Нафана пророка, пророк приходит к пророку. Так бывает и с врачами. Когда врач делается болен, тогда нуждается он в другом враче. То же самое и здесь. Пророк согрешил, пророк же принес и врачевство. Итак, приходит к нему Нафан, и не сейчас же переступил порог, как обличает его. Не говорит, беззаконник, непотребный, прелюбодей и убийца. Столько почести получил ты от Бога и попрал заповеди его. Ничего такого не сказал Нафан, дабы не сделать его бесстыдным, потому что оглашение грехов вызывает согрешившего на бесстыдство. Итак, Нафан приходит к Давиду и сплетает рассказ о тяжебном деле. Что же говорит? «Царь, у меня есть к тебе жалоба. Был человек богатый, был другой бедный. У богатого были стада и много волов, а бедный имел только одну агнесу, которая пила из его чаши, ела от стола его и спала на груди его у него. Здесь пророк указывает на любовь мужа к жене. Но пришел к богатому один гость, и он пожалел своего и взял овцу бедного и заколол ее. Видишь, как Нафан здесь сплетает рассказ, скрывая нож под губкою. Что же, царь, думаешь, что осуждает другого, он тотчас же произнес приговор. Таковы люди. Против других они охотно и быстро составляют и произносят приговоры. И что же говорит Давид? Жив Господь, достоин смерти таковы. А за овцу должен возвратить четверо. А что, Нафан? Он не стал долго смягчать рану, но тотчас открывает ее и весьма быстро разрезывает, чтобы не уменьшить чувство боли. Это ты, царь. Что же говорит царь? Согрешил я пред Господом. Не сказал, кто ты такой, что обличаешь меня? Кто послал тебя так смело говорить? Как ты дерзнул сделать это? Ничего такого не сказал, но сознал грех и сказал, согрешил я пред Господом. Что же Нафан к нему? И Господь простил согрешение твое. Ты сам осудил себя, я освобождаю тебя от осуждения. Ты принес искреннее признание и загладил грех. Ты сам подверг себя осуждению, я уничтожил приговор. Видишь, как исполнилось слово Писания? Скажи беззаконие твои прежде, и оправдаешься. Какой это труд сказать первому свой грех? 317. Но есть и другой путь покаяния. Какой же это? Оплакивание греха. Ты согрешил? Плачь и изгладишь грех. Какой это труд? Ничего больше не требую от тебя, кроме плача о грехе. Не приказываю тебе ни рассекать море, ни входить в пристани, ни путешествовать, ни отправляться в дальний путь, ни тратить деньги, ни верять себя бурным волнам. Но что? Поплачь о грехе. Но откуда, скажешь, известно, что если буду плакать, то уничтожу грех? Если для тебя и на это доказательство в Божественном Писании есть. Был некто Ахав, царь. Сам он, говорится, был справедлив. Но из-за Изавели, жены своей, царствовал худо. Он пожелал иметь виноградник одного израильтянина, Навуфея, и послал к нему сказать, «Отдай мне твой виноградник, который мне захотелось иметь, и возьми от меня или деньги, или другое место». Тот отвечал, «Не дай Бог, чтобы я продал тебе наследие отцов моих». Ахав, хоть и желал иметь виноградник Навуфея, однако ж не хотел взять его силою, так что от этого впал в болезнь. Но вот приходит к нему Изавель, женщина бесстыдная и бессовестная, распутная и непотребная, и говорит, что ты печалишься и не ешь. Встань и ешь. Я сделаю, что ты получишь виноградник Навуфея израильтянина. И вот пишет от лица царя к старейшинам письмо такого содержания. Объявите пост и поставьте лжесвидетелей против Навуфея, которые бы показали, что он не благословил Бога и царя, то есть произнес хулу на них. О, пост, исполненный крайнего нечестия! Объявили пост, чтобы совершить убийство. Что же последовало? Навуфей побит был камнями и умер. А Изавель, узнавши об этом, говорит Ахаву, «Встань, овладеем виноградником, потому что Навуфей умер». Ахав хоть на время и опечалился, однако ж пошел и овладел виноградником. Бог посылает к нему Илию пророка. «Пойди, — говорит, — скажи Ахаву, за то, что ты убил Навуфея и овладел виноградником его. Прольется кровь твоя, и псы будут лизать кровь твою, и блудницы мыться в крови твоей». Гнев божеский, приговор решительный, осуждение окончательное. И смотри, куда Бог посылает его, Илью. В виноградник. Где беззаконие, там и наказание. Что же далее? Увидев его, Илью, Ахав говорит, «Нашел ты меня, враг мой. Это значит, ты застиг меня виновным, потому что я согрешил. Теперь имеешь случай напасть на меня. Нашел ты меня, враг мой». Так как Илья всегда обличал Ахава, то Ахав, зная, что согрешил, говорит, «Ты всегда меня обличал, но теперь благовременно наступаешь на меня». Он сознавал, что согрешил. В ответ на это Илья объявляет ему приговор. «Так говорит Господь, так как ты убил и входишь еще в наследие, пролил кровь мужа праведного, то прольется и твоя кровь, и псы будут лизать ее, и блудницы будут мыть ее». Услышав сие, Ахав опечалился и плакал о грехе своем. Он сознал беззаконие, и Бог отменил приговор, произнесенный на него. Впрочем, Бог наперед оправдал себя перед Ильей, чтобы он не оказался лжецом, и чтобы не случилось с ним того же, что случилось с Ионою. А вот что случилось с Ионою. Бог говорит ему: «Пойди возвести в городе Ниневии, где живет 120 тысяч человек, исключая жен и детей. Еще 3 дня, и Ниневия погибнет». Зная человеколюбие Божие, Иона не захотел пойти. Но что делает? Предается бегству. «Вот, — говорит, — я пойду проповедовать, а ты по своему человеколюбию отменишь свой приговор и убьют меня, как лжепророка». Однако ж море, приняв его, не скрыло, но возвратило земле, и спасло до Ниневии. Точно так, как добрая служанка сохраняет свою сослужанку. И вышел Иона, говорит Писание, чтобы бежать, и нашел корабль, идущий в Фарсис, и отдал плату за проезд, и вошел в него. Куда бежишь, Иона? В иную землю уходишь? Но Господня земля и все, что наполняет ее. Или в море? Но разве не знаешь, что того есть море, и он основал его? Или на небо? Но разве не слышал ты, что говорит Давид? Увижу небеса, дело перстов твоих. Но несмотря на это, он объятый страхом, якобы убежал, потому что на самом деле невозможно убежать от Бога. Когда же море выбросило его, он пришел в Ниневию и проповедовал так: «Еще 3 дня, и Ниневия погибнет». А что действительно, он предался бегству, имея в мыслях то, что Бог по человеколюбию раскается о зле, какое определил ниневитянам, и что он явится лжепророком. Это доказывает сам он. Проповедовав в Ниневии, он вышел из города и наблюдал, что будет. Когда же увидел, что 3 дня прошли, и нигде не случилось ничего, чем угрожал он, возвращается к прежней своей мысли и говорит: «Не это ли говорил я, когда говорил, что милостив Господь и долготерпелив, и кается о злобах человеческих?» Итак, что бы ни случилось того же с Ильей, что и с Ионою, Бог объявляет ему причину, по которой он простил Ахава. Что же говорит Бог Ильи? «Видел ли, как ходил Ахав в скорби и печали перед лицом моим? Не сделаю поэтому по нечестию его». Чудное дело. Господь становится защитником раба, и Бог пред человеком ходатайствует за человека. «Не думай, — говорит, — будто я без причины простил его. Он переменил свой нрав, и я отменил и укротил гнев мой. Но и ты не будешь сочтен за лжепророка, и ты сказал правду. Если бы он не изменил своего нрава, то потерпел бы, что назначено по приговору. Но он переменил нрав, и я укротил свой гнев». И говорит Бог Ильи: «Видел ли, как ходил Ахав в скорби и печали? Не сотворю по гневу моему. Видишь ли, что плач заглаждает грехи?» 319. «Есть у тебя и третий путь покаяния. Я представляю тебе многие пути покаяния, чтобы через разнообразие путей сделать для тебя удобнее спасение. Какой же это третий путь?» «Смиренно мудрее, будь смиренно мудр, и разрешишь узы греховные». И на это есть доказательство в Божественном Писании, в повествовании о мытаре и фарисее. «Пришли, — говорит Писание, — фарисей и мытарь в церковь помолиться. И начал фарисей вычислять свои добродетели. Я, — говорит, — не такой грешник, как все люди, или как этот мытарь. Бедная и несчастная душа! Ты осудила всю вселенную, для чего же еще оскорбила и ближнего твоего? Мало было тебе всей вселенной, если бы ты не осудила и мытаря. Поэтому ты обвинила всех и не пощадила даже и одного человека. Я не таков, как все люди, или как этот мытарь. Дважды в неделю пощусь, даю бедным 10-ю часть моего имущества». Надменные слова произнес фарисей. Несчастный человек! Пусть ты осудил всю вселенную, для чего же уязвил и стоящего близ тебя мытаря? Ты не удовольствовался бы осуждением вселенной, если бы не осудил и стоящего с тобой мытаря? Что же, мытарь? Услышав это, он не сказал: «Ты кто таков, что говоришь это обо мне? Откуда знаешь жизнь мою? Ты не имел сношения, не жил со мною, не проводил много времени. Почему столько превозносишься? Кто свидетель твоих добрых дел? Зачем хвалишь сам себя? Зачем льстишь сам себе? Ничего такого не сказал мытарь, но, преклонившись, помолился и говорил: «Боже, будь милостив ко мне, грешнику!» Через такое смиренномудрие мытарь сделался праведным. Фарисей вышел из храма, потеряв праведность, а мытарь вышел, стяжав праведность, и слова победили дела. Один делами погубил праведность, а другой словом смиренномудрия стяжал праведность. Впрочем, это и не было смиренномудрие. Смиренномудрие состоит в том, когда кто, будучи великим, уничижает себя. Но признание мытаря было не смиренномудрие, а сущая правда. Слова его были справедливы, потому что он был грешник. 320. В самом деле, скажи мне, что хуже мытаря? Он пользуется чужими несчастьями, участвует в плодах чужих трудов, о трудах не помышляет, а в прибыли берет себе долю. Так, грех мытаря самый тяжкий. Мытарь есть ничто иное, как обезопасенное насилие. Узаконенный грех — благовидное хищничество. Что хуже мытаря, который сидит при пути и собирает плоды чужих трудов, который, когда надо натрудиться, нисколько об этом не заботится, а когда предстоит выгода, берет часть из того, над чем не трудился? Если же мытарь, будучи грешником, получил столь великий дар за смиренномудрие, то не гораздо ли более получит человек добродетельный и смиренный? Итак, если ты исповедуешь грехи твои и покажешь смиренномудрие, то будешь оправдан. Но хочешь ли узнать, кто истинно смиренномудр? Посмотри на Павла, подлинно смиренномудрого, на Павла, учителя вселенной, духовного витию, сосуд избранный, пристань необуреваемую, столб непоколебимый, на Павла, который в малом теле обошел вселенную и как бы на крыльях аптек ее. Посмотри, как он смиренно любомудрствует, он, простолюдин и мудрец, бедняк и богач. Его-то называй истинно смиренно мудрым. Его, который понес бесчисленные труды, одержал над дьяволом бесчисленные победы, проповедует и говорит: «Благодать его была во мне не напрасной, но я более всех потрудился». Он, потерпевший темничные заключения, удары, бичевания, уловивший посланиями вселенную, призванный небесным голосом, он-то смиренно мудрствует, когда говорит: «Я меньше из апостолов и недостоин называться апостолом». Видишь великость смиренномудрия? Видишь, как Павел смиренномудрствует, называя себя меньшим из апостолов? «Я, — говорит, — меньше из апостолов и недостоин называться апостолом». В том-то и состоит истинное смиренномудрие, чтобы смиряться во всем и называть себя меньшим. Подумай, кто был сказавший эти слова. «Павел, гражданин небесный, хотя еще облеченный немощным телом, столб церкви, земный ангел, человек небесный. Люблю останавливаться на этом муже и созерцать красоту его добродетели. Не столько радует мои очи, взошедшие и испускающие светлые лучи солнце, сколько освещает мою душу Павел. Солнце озаряет глаза, а Павел как бы на крыльях возносит нас к самым сводам небес и возводит душу выше солнца и луны. Такова сила добродетели. Человека она делает ангелом, и душу как бы на крыльях возносит к небу. Этой добродетели учит нас Павел. Постараемся соделаться ревнителями его добродетели. Но мы не должны уклоняться от своего предмета. Нашей целью было показать, что смиренномудрие есть третий путь покаяния, что мытарь не смиренно мудрствовал, но говорил правду, когда обнаруживал грехи свои, что стал он праведным, хотя и не тратил денег, не переплывал морей, не предпринимал дальних путешествий, не обтекал беспредельных морей, не упрашивал друзей и не потратил много времени. Нет, одним уничижением он стяжал праведность и удостоился Царствия Небесного, которое да получим мы все по благодати и человеколюбии Господа нашего Иисуса Христа, которому слава и держава во веки веков. Аминь. Беседа третья. О милостыне и о десяти девах. 321. Знаете ли, откуда у нас началось недавно слово и где кончилось, или с какого предмета и до какого доведена прежняя беседа? Вы, думаю, забыли, где у нас остановилось слово. А я знаю и не виню вас в этом, не осуждаю. Каждый из вас имеет жену, печется о детях и заботится о делах домашних. Одни заняты службой в войске, другие – ремесленники. Словом, каждый из вас озабочен различными нуждами. А мы с этими, с проповедованием, имеем дело, этим занимаемся и в этом проводим свое время. Стало быть, вас нельзя порицать за это, то есть не памятование предметы прежней беседы. Творение святого Иоанна Златоуста, том 2, страница 322, кассета 3. Беседы о покаянии, 3.